Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 28 апреля 2009 года. У нас в гостях легендарный игрок «Что, где, когда», второй магистр игры, трехкратный обладатель «Хрустальной совы», лучший игрок за 25 лет существования элитарного клуба Максим Поташов. Максим Поташов не менее известен как директор по маркетингу компании «Росгострах». Оппонирует Максиму его коллега по игре и по работе Михаил Левандовский. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Добрый вечер, коллеги. Московский клуб предпринимателей начинает, как всегда, вовремя свою работу. Для тех, кто первый раз у нас к гостям обращается, что эти встречи у нас проходят, открытые встречи Московского клуба предпринимателей проходят в течение почти 6 лет, каждый второй, четвертый вторник с 19 до 22, и мы не меняем ни время, ни дни в течение 6 лет. Чем сегодня встреча отличается от всех, которые были у нас на протяжении этих лет? Тем, что сегодня впервые встреча, которая напрямую не связана с бизнесом. Мы наконец-то умудрились выполнить ваши пожелания и создать условия, чтобы вы получили ответы на ваши вопросы, и пригласили Максима Поташова. У нас в гостях также Михаил Левандовский. У нас скоро еще несколько человек осталось из команд, наверное, «Кто, где, когда», кто у нас еще не был. Вот у нас были, как вы знаете, и Александр Левитас из сборной Израиля, у нас была Елена Немец из команды «Что, где, когда» Чехии. Но они были в гостях или по своему бизнесу. А сегодня мы целый вечер посвятим именно этой игре. И начнем необычно, не как всегда. Мы начнем сразу с вопросов. Меня лично всегда интересовало, как такими становятся. Вообще я сначала думал, что нужно прочитать много книжек. Просто прочитать и стать таким умным. Оказалось, что прочитать все нельзя, даже если я пытался разбить на всех членов команды, каждому по несколько книжек. Не получается. Конечно, умных много, а знатоков единицы. Поэтому сразу настраивайтесь на такую атмосферу, что сегодня будет «Кто, где, когда». Максим, может быть, вы...
Давайте я пару слов скажу. Добрый вечер.
Ага, работает, да. Добрый вечер. Давайте я скажу пару слов все-таки, прежде чем перейдем к основной части нашей встречи. Ну, я не знаю, насколько вам интересно 3 часа говорить про «Что, где, когда», поэтому про бизнес мы тоже готовы поговорить. Но все равно я так понимаю, что основная тема именно поговорить об игре. Не знаю, в какой связи вас это интересует. Сейчас, собственно, выясним из ваших вопросов. Я могу там несколько слов сказать о себе, может, Михаил сказать, но, наверное, все равно это... Можешь и тебе, обо мне, можешь и себе, но я думаю, все равно сейчас на тему вопросы будут, поэтому и не будем на преамбулу такую тратить время. Так что давайте, спрашивайте.
Я не совсем понял, может быть, Аркадий имел в виду другое, что формат нашей встречи будет как «Что, где, когда». Мы задаем вопросы, а вы отвечаете.
Да, ровно так. Я, собственно, и говорю, что я не хочу сейчас никакие вводные слова говорить, не вижу в этом смысла. На любые вопросы готов ответить.
Максим.
Да.
Здравствуйте, Чижевский, МКП. Интересен, не знаю, алгоритм, что ли, поиска решений в такие вот короткие сроки, да, неочевидно, на неочевидный вопрос. Как вы это делаете?
Значит, если вопрос неочевидный, то и алгоритма не существует. Вообще, люди, которые играют «Что, где, когда», в большинстве своем, это люди, которые делают это много-много лет. И с годами, с опытом приходит набор неких стандартных подходов к любому практически вопросу. По крайней мере, понять, куда думать, обычно удается. Вот. Хотя самые красивые вопросы и самые интересные, это те, где куда думать непонятно, и вот, действительно алгоритма не существует. Тогда остается только... заниматься чистым творчеством, ждать озарения, инсайта. И вообще самое интересное в этой игре то, что не сводится к формальной логике, я бы так сказал. Вот. Плюс, естественно, развиваются с годами именно навыки работы в команде. Это очень важная вещь, то где когда. И, собственно, я и люблю эту игру, хотя, в общем, много есть разных интеллектуальных игр. Я люблю в первую очередь именно эту, за то, что это игра командная, где, в общем, самые разные люди с самыми разными типами личности, типами мышления могут проявиться добиться именно за счет умения приносить пользу команде, где-то дополнять, где-то думать немножко не так, как думают другие. Поэтому игра очень демократичная и открытая, найти в ней себя может практически любой. Ну, не уверен, что там точно ответил на ваш вопрос, но просто боюсь, что на него и нет такого однозначного ответа.
Максим, в эту сторону. Петров Михаил, МКП тоже. Значит, можете ли вы вспомнить, ну, наверняка вспомните, конечно, за последние, ну, скажем, 3 года были ли бизнес-ситуации, когда вам приходилось за вот достаточно короткие сроки, ну, может быть, там, минуту там, или еще сколько-то, вот, принимать достаточно серьезные решения?
Регулярно.
Это в одиночку или в команде?
По-разному бывает. Но вообще я и в бизнесе тоже стараюсь быть командным игроком. Вот, собственно, мы много лет работаем вместе с Мишей. И, на мой взгляд, образуем неплохую команду. За счет того, что у обоих есть опыт игры в «Что, где, когда», тоже, в общем, наверное, сыгранность у нас повышается.
Но там именно, сейчас извините, там именно время ограничено минутами или как?
Ну, там уж прям никто секундомер обычно все-таки в жизни не включает, но бывает по-разному, бывает, что что-то надо придумать за полчаса, бывает, что и за минуту, бывает, что за 10 секунд.
Бывает, что надо отвечать на вопросы, партнеров ли на переговорах, или не партнеров, вот тогда приходится за минуту.
Ну, я бы сказал так, что на самом деле я не знаю, действительно ли даешь что где когда в плане навыка быстрого принятия решений что-то, но вот чисто психологически умение не теряться, не нервничать в ситуации цейтнота и думать конструктивно, искать решение, это безусловно уже в крови, и это полезная вещь.
Максим. Алексей, вопрос. Несколько раз прозвучало слово «команда». Можно узнать, каким образом вы тренируете команду? Это информационный какой-то... Какие-то тренинги психологического плана. Что это?
Значит, ситуация следующая. Команд в мире, вообще говоря, порядка 10 тысяч. И они все разные. Но их можно как-то там классифицировать, да, по опыту, по крайней мере, по уровню текущему. Вот есть мировой рейтинг, где они там все выстроены. Соответственно, в смысле тренировок совершенно в разной ситуации находятся начинающие команды и опытные, сыгранные. Начинающие это могут быть и детские, даже там школьные, студенческие, и взрослые люди, которые начинают играть. Такое тоже бывает сплошь и рядом. У нас, слава богу, возрастных ограничений нет. Так вот, когда команда начинает играть, то обычно она нуждается в достаточно интенсивных тренировках. Вот в отработке тех стандартных приемов построения ассоциаций, командного взаимодействия и так далее, о чем я чуть-чуть уже говорил. И для этого есть специальные технологии. Есть там в наших рядах профессиональные тренеры, которые умеют новую команду строить, ставить ей обсуждения, объяснять даже, какие пробелы в знаниях необходимо восполнить, потому что мы всегда говорим о том, что никогда эта игра не в знания, а в логику, в интуицию, в фантазию. Но все равно некий культурный базис он необходим. Его часто можно восполнить. Это, в общем, не такой большой объем информации, который нужно освоить, как может показаться на первый взгляд. И, соответственно, вот молодые новые команды, они эту школу молодого бойца в течение определенного времени проходят. Без этого сложно, хотя бывают исключения. Что касается команд, там, возглавляющих мировой рейтинг, вот, то для них, конечно, тренировка как обучение чему-то новому, это вещь бессмысленная. Они давно все знают и умеют, или думают, что знают и умеют, потому что, в общем, такие люди самоуверенные. Здесь тренировка необходима просто для поддержания формы, потому что если люди долго не играли вместе, им нужно там хотя бы чуть-чуть вспомнить, как это делается, вспомнить, кто чаще говорит глупости, кого надо чаще слушать и так далее. Особенно это важно для капитана, который должен уметь хорошо знать своих игроков, уметь из каждого выжимать все самое ценное и, наоборот, фильтровать все вредное и деструктивное. Поэтому вот для опытных команд тренировка – это именно такая разминка для поддержания формы, и происходит это нечасто.
Первый вопрос, как вы пришли? Второй вопрос, когда как собралась ваша команда? И третий вопрос, как выбирается...
Значит, как я пришел в игру? Это было уже 20 лет назад, страшное дело. Смотрел с детства по телевизору. В 89-м году, дай бог памяти, когда заканчивал уже физтех, решил, что уже можно позволить себе попробовать
себя в том, о чем мечтал, в общем, с детства, нашел телефон, тогда это была молодежная редакция Гостелерадио СССР, позвонил и спросил, можно ли прийти на отбор, что где, когда. Мне сказали, да, вот там, через месяц будет отбор. Я туда пришел, и вот уже 20 лет мы занимаемся. Еще через полгода я узнал, что помимо телевизионной игры существует так называемая спортивная «Что, где, когда». Вот, та разновидность, которая для меня стала главной в общем и целом. Спортивная «Что, где, когда» — это, в общем, то же самое, только все команды отвечают на одни и те же вопросы, отвечают письменно, и, что называется, по гамбургскому счету определяют, кто сильнее. Там нет места произволу ведущего, нет места разговорам о том, что вот у этих вопросов посложнее, у этих попроще. Мне эта концепция оказалась очень близка, и, соответственно, вот 20 лет я занимаюсь этим, с телевидения уже ушел, это пока не бросил. Первая моя телевизионная игра была в тогда же, в 89 году, была такая игра Brain Ring, может быть, помните. Вот в 89 году первую самую серию этой игры снимали, и мне довелось сыграть в самой первой игре, самого первого Brain Ring, треском проиграть друзью. Такая история. Там было еще несколько вопросов. Давайте, может, сейчас Миша расскажет немножко о своем приходе в игру, потом продолжим.
А я просто пришел, шел по университету, смотрю на заборе объявления, слова «Что, где, когда». Я совершенно понятия не имел, что есть спортивное, но я пришел, поиграл. Стало интересно. Потом пришел на первое соревнование, много кого обыграл. Вот Максим, правда, не удалось. Вот с тех пор и играю. Меня устраивает. Так что совершенно... Иногда совершенно случайно приходит. Вот действительно, по объявлению на заборе смешно, но это так.
Вот. Дальше вы, по-моему, спрашивали про то, как формируется команда. Очень по-разному это бывает. Тут надо отдавать себе отчет в том, что команды вообще штука такая подвижная. Не бывает, то одна и та же команда живет в одном и том же составе долго-долго. Средний период полураспада команды где-то 2 года. Постоянно происходит обновление, одни люди уходят, другие приходят. Так что это достаточно сложный процесс. Такая команда победная, она строится не за день, не за год и даже не за два обычно. Это долгий и тщательный подбор людей, которые вот точно подходят по стилю конкретной команде, которые для нее наиболее полезны, поскольку закрывают какие-то проблемные зоны. Вообще сложная задача. Просто команду можно сделать быстро, даже хорошую, а вот супер команда, это строится долго. Что касается капитана, тут совсем сложный вопрос. Потому что, например, в телевизионном «Что, где, когда», в той игре, которую вы все видели, там капитан такая специфическая функция. Ведущий игры Борис Крюк как-то мне сказал, что-то мы с ним говорили по поводу одного из ныне популярных капитанов, не буду называть имя и фамилию, я сказал, Борь, ну он же тупой. Лично сказал бы, если он поймет то, что ему говорит команда, значит и зрители поймут.
Я знаю только что.
Вот. Это такой замечательный режиссерский подход, который трудно оспаривать. Но для команды это, наверное, не самое большое счастье, поэтому в спортивной игре, где, в общем, никто на команды не давит, и они сами определяют свой состав, распределяют роли, там подход к выбору капитана очень ответственный, и, в общем, самого тупого редко назначат на эту должность.
Я назначил и удовлетворен.
Молодец. Вот, должность, на самом деле, собачья, потому что капитан – это человек, который ответственен за все. Любая победа – это победа команды, а поражение – это обычно поражение капитана. Его обвиняют в неправильном выборе версии и во многих других смертных грехах. Поэтому обычно это должен быть человек с очень крепкими нервами, толстой кожей, нечувствительный к таким уколам и щипкам. Но при этом должен быть все равно сам хорошим игроком, потому что в современной игре, именно спортивные, вопросы сложные, требующие, в общем, и немалой эрудиции тоже. И если капитан тупой, он просто не в состоянии понять и оценить те версии, которые за столом возникают. Вот примерно так. Сейчас вот вы следующий, извините. Да, давайте, давайте.
Так, в продолжение разговора о команде хотел спросить у вас ваше, ну, видение, скажем так, характеристики эффективной команды и неэффективной команды, и как это соотносится с бизнесом, то есть где в бизнесе эффективность, с вашей точки зрения, команды, и какие они, а какие неэффективные?
Хороший вопрос. Знаете, и «Что, где, когда» и в бизнесе очень разные команды могут казаться эффективными. Есть какие-то теории по поводу того, как нужно команду строить, там некие рамки, в которые этот процесс следует загонять. Я знаю много таких теорий, но почти всегда оказывается, что команды построены совершенно поперек этих теорий, обыгрывают те, которые вот по теориям строятся. Это «Что, где, когда» и в бизнесе, на самом деле, я тоже много раз с такими же вещами сталкивался. В связи с чем, кстати, крайне скептически отношусь к такому направлению жизни любой компании, как HR, потому что очень много на этом обжигался и очень много раз убеждался в том, что подбор людей по какой бы то ни было теории, он практически всегда путь к поражению. А успешный путь всегда заключается в том, что есть лицо, принимающее решение. В команде это обычно капитан, в бизнесе это обычно владелец бизнеса, который смотрит человеку в глаза и, исходя из своего понимания жизни, определяет, подходит этот человек для дела или не подходит. Ну, если... Возможно, вот это качество, умение определять потенциал людей, является главной чертой и хорошего капитана, и хорошего владельца бизнеса.
Максим, ну вопрос такой, может, деликатный, но все-таки я его задам. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете себя умными или знатоками все-таки? Я не могу понять. Потому что есть продолжение.
Я вам очень скромно отвечу. Даже слишком. Значит, знатоков я считаю знатоками. Себя я считаю умным.
Понятно. Раз вы умный, да, тогда почему бы вам не поиграть в бизнесе? Вообще играли в бизнесе?
Я и сейчас играю.
Вот я так понимаю, что вы все-таки наемный сотрудник, да?
В данный момент нет.
Нет, я оставил на закуску.
Ну вот видите, это очень большое упущение. Можно еще? Потому что, как бы, мой вопрос сейчас, извини. Да, мой вопрос, это такие умные ребята, ну и плюс, ну, такие, которые есть, да, сыгранные, наверное, и в бизнесе хорошо бы сыграли.
Знаете, я вам так скажу, тут тоже вопрос очень сложный, неоднозначный. Для того, чтобы заниматься собственным бизнесом, я думаю, что ум – это далеко не единственное требование. И я, в общем, склонен полагать, что много умных людей гораздо более успешны в корпоративной среде, и не надо им от этого отказываться. И то, что человек не идет в собственный бизнес, отнюдь не означает, что он ошибается. По-разному бывает.
И тут я добавлю, это, кстати, предмет наших вечных с Максимом дискуссий, хотя у нас с Максимом есть и собственный бизнес, но я до последнего времени всегда рассматривал нашу команду в первую очередь как корпоративную по одной простой причине. Вот есть такое простое физическое правило, правило рычага, что чтобы сдвинуть очень большой груз, надо приложить длинный рычаг. Поскольку мы, в общем, с Максимом привыкли двигать большие грузы, то нам обычно нужен вот большой рычаг, то есть возможности большой компании. То есть, ну как мы постоянно работаем в компаниях, где там 10 миллионов клиентов, 20 миллионов клиентов. И вообще в основном работаем вот с такими массами. В основном, не только, совсем не только. Ну, чтобы работать с 20 миллионами клиентов самим, ну, надо было в середине 90-х, может быть, в середине 90-х надо было быть активнее, если вот своими ресурсами пользоваться. Поэтому наш собственный бизнес, это бизнес, он хороший, но, наверное, не очень большой. Наше второе приложение наше, это приложение, которое рассчитано на массового клиента, ну, там требуются ресурсы. Эти ресурсы у тех, кто... В 90-е годы было активнее. Наверное, так.
Вы упомянули о том, что команда постоянно находится в состоянии ротации. А каким образом вообще уходят игроки? Их вытесняют или они сами просто понимают, что они не соответствуют команде?
По-разному бывает. Чаще всего игроки уходят просто потому, что им надоедает. И засасывает быт. Я знаю много замечательных игроков, там, потрясающих, которые бросили играть с рождением детей, просто когда оказалось, что вместо того, чтобы в выходные... сидеть в душном помещении и отгадывать вопросы, есть более важные актуальные дела, надо сажать на даче картошку. Это жизнь. Поэтому в основном происходит так. Ну, бывают конфликты, естественно, бывает, что человека выгоняют, но это скорее исключение, чем правило.
Вопрос, сколько времени вы тратите раньше, сейчас, вы тратите,
Я традиционно, ну, вот я уже говорил о том, что профессионалы тренируются мало, я в этом смысле совсем ленивый, я вообще никак не тренируюсь. То есть я на тренировки и так далее время не трачу, мне это не интересно просто. Мне интересно соревноваться, я человек достаточно азартный, поэтому вот просто так заниматься этим не люблю. А времени, ну, большую часть свободного времени, свободного от работы времени, скажем так. Я не очень понимаю, это такое хобби, да, и такая игра. Это игра и хобби. Я не понимаю, почему противопоставляете.
Хобби у нас такое играть.
Можно спросить у человека, зачем он занимается альпинизмом или подводным плаванием, или да. Ну, обычно тому, кто этим непосредственно не занимается, понять это очень сложно. Да? Как пел Высоцкий, я спросил, зачем идете в горы, вы? Вот непонятно зачем. Но тем, кто идет, тем понятно.
Ну, как любое хобби, это позволяет переключаться, это позволяет тратить свое свободное время, если оно есть. Вот и все. Ну, я думаю, что, как у любого, и менеджера, и совладельца бизнеса в наше время не очень. Не очень. Но обычно первую половину воскресенья мы выделяем.
А можно поподробнее рассказать о той части потраченного времени, которая вы посвящаете не игре?
Ну, окей. Мы, собственно, с Мишей по бизнесу встретились... Компания «Росгострах», до этого тоже много всякого за спиной было, разного. Вот до недавнего времени мы работали в «Росгострахе», знаете, наверное, что это такое, не буду пояснять, лидер российского страхового рынка. Я руководил центром оперативного маркетинга этой компании. Дополнительно недавно с компанией расстался, Миша расстался еще позже. Сейчас у меня два основных занятия, собственно, два бизнеса сравнительно молодых. Уже достаточно живых. Один из них — это консалтинговая компания, основанная уже вообще в 2009 году, но уже на сегодняшний день имеющая ряд клиентов, включать не приходится. Второй бизнес — это называется «Центральный клуб интеллектуального спорта». В конце прошлого года мы с партнерами открыли такое заведение, недалеко, кстати, отсюда, на Драсовском переулке, которое была такая попытка объединить под одной крышей все существующие в природе интеллектуальные игры, совместить это с рестораном, неплохим, в общем, и попытаться это вот развивать как такое место культурного общения для людей, считающих себя интеллектуалами. Уже почти полгода клуб работает, чуть меньше. Пока неплохо получается. Но там надо понимать, что в таких... Это первая попытка в России, по крайней мере, свести воедино разные интеллектуальные игры под одной крышей. Но ключевая игра для нас называется покер. Это сейчас повальным хобби и увлечением. Это то, что реально приносит деньги. Довольно много времени сейчас уделяю этому.
Почему вы поняли?
Ну, потому что стало очень тяжело работать.
А в чем это выражается?
Я скажу. Выражается в том, что для того, чем занимался я и чем занимался Миша, требуются достаточно серьезные ресурсы. И человеческие, и бюджетные, и так далее. Пытаться реализовывать какие-то крупные, интересные маркетинговые программы в условиях, когда сокращена значительная часть сотрудников, и когда резко сокращены маркетинговые бюджеты, ну, мне показалось просто бессмысленной тратой времени.
Вот я попробую Максима немножко поправить. Прости, если я с тобой не соглашусь. Я, естественно, не буду подробно говорить о компании, которую мы только что и вполне, скажем, дружелюбно покинули. Но что составляет основу нашего, например, консалтерского бизнеса? Понятно, что в эпоху кризиса словами «маркетинговый консалтинг» никого не удивишь. Проблема ровно в том, что, скажем так, что компания, много компаний, в том числе и «Росгострах», слова «маркетинг» и «маркетинговый консалтинг» рассматривают только в одном ключе – реклама. Собственно говоря, то, что маркетинг – это есть управление продажами, в первую очередь, это есть расчет целевых аудиторий, это есть подготовка продуктов для этих целевых аудиторий, и потом уже реклама как вспомогательный и, соответственно, элемент, это, в общем, достаточно для ряда владельцев бизнесов достаточно большое откровение. И, скажем так, долгое время в «Росгострахе», скажем, две точки зрения сосуществовали. Когда пришел кризис и стали приниматься некие жесткие решения, то было просто принято решение некое, а давайте мы будем считать маркетинг рекламы. После чего, ну, скажем так, нам там стало просто, я, например, там занимался клиентским обслуживанием, но тоже клиентским обслуживанием не просто с точки зрения соблюдения регламентов, хотя все там написанные мной регламенты там действуют и будут действовать, а именно с точки зрения концепции продвижения услуг и продуктов. В тот момент, когда это стало не очень нужно, ну, мы с Максимом там, с интервалом в полтора месяца компанию покинули по собственному, кстати, желанию. Ну, правда, опять же, не буду уточнять подробности. Я хочу сказать, что есть там крупные корпорации в России, которые ближе нашей точки зрения. И сейчас мы с Максимом, в общем, не на биржу труда ходим отмечаться, не только в свое собственное агентство, но и предложения джоб-оффера у нас есть. Но будем мы их принимать или нет, вопрос отдельный, но они есть.
Ваш консалтинг, он связан с вашим предыдущим?
Частично. В значительной степени. Хорошо, вот тут опять начинается разногласие.
Нет, консалтинг связан с нашей предыдущей деятельностью в том смысле, что мы работаем и сейчас со страховыми компаниями, поскольку этот рынок знаем достаточно хорошо, но отнюдь им не ограничиваемся и, в общем, работаем с компаниями разными, с важной отличительной чертой, что у них должна быть очень мощная розничная составляющая, потому что корпоративный маркетинг, ну, маркетинг, связанный с корпоративными продажами, это совсем другая история, в которую мы не лезем.
Ну, примерно
так. Как вы оцените готовность российского менталитета вообще к вот продуктам страхования? Потому что у нас, в общем-то, совковый все-таки менталитет и отношение к этому совковое. А там, скажем, такие продукты, как страхование жизни, оно еще с сомнением воспринимается и аналогичные линейки продуктов. Что вот с этим можно делать? И вообще, кто прав? Потребитель или тот, кто предлагает?
Максим, особенно с учетом краха AIG, да, которая была AAA, да, там, и так далее, которые агенты просто замучили, обращаясь к нам с предложением.
Которые никакого отношения к страхованию в крах не имеют.
Значит, ну, тут надо понимать вот что. Если уж говорить о страховании жизни, то надо четко понимать, что это не страхование на самом деле. Это некий финансовый инструмент, являющийся аналогом других инвестиций личных финансов. Альтернатив. Да, и в этой связи инструмент достаточно удобный и достаточно надежный. В каждом конкретном случае просто надо считать, насколько вложение денег в поле страхования жизни лучше или хуже имеющихся доступных альтернатив.
А вы имеете в виду банковские
счета? Например, да. Есть разные варианты. Есть вложение в бизнес, в конце концов, в том числе и в собственный. Да? А есть вот вариант вложения денег в поле страхования жизни. То есть, по большому счету, это не страхование. Другой вопрос, что многие компании, не AIG, кстати, а тот же Росгострах, МГОстрах и так далее, они добавляют, собственно говоря, вот этому финансовому инструменту еще элемент страховой, связанный с страхованием этих несчастных случаев и так далее. Но при этом получается довольно сложный продукт, и вот мой опыт показывает, что человек, не вовлеченный в тематику страхования в полной мере, оценить, насколько для него это выгодно, не может. Почему, собственно, у нас это не очень и идет. На Западе просто вековые традиции того же самого страхования жизни, и людям ничего же не надо объяснять, поэтому, собственно, там это развито в гораздо большей степени. При этом, насчет агентов, которые вас замучили, тут тоже есть такая тема, что страхование жизни является в определенном смысле самым сложным и самым высокоуровневым страховым продуктом. И традиционно поэтому для этого используются наиболее квалифицированные агенты. У нас, к сожалению, квалификация страхового агента определяется его навязчивостью. Ну вот отсюда и результат.
А все-таки, я так понимаю, это полезный продукт, потому что на Западе он имеет вековую историю. Как переломить тенденцию здесь, в России?
Но еще раз, вот он полезный. Он полезный в том смысле, что он не вредный. Да? Точно так же, как и любая другая альтернатива инвестиции денег, она полезная для того, кто инвестирует. Другой вопрос, что лучше надо смотреть на надежность, и обычно все-таки иметь дело со страховой компанией достаточно надежно.
Поэтому... А как понять, что она
надежна? Нет, еще раз скажу, что иметь дело со страховой компанией надежно почти всегда, кроме тех случаев, когда мы говорим не о жизни. Жизнью все-таки занимаются обычно крупные компании, которые так просто с рынка не уходят. Есть масса мелких страховых компаний, в основном специализирующихся на автостраховании. Вот там действительно риски большие. И человек, который страхует машину в мелкой компании, он может считать себя незащищенным. Это факт.
Владимир, по-моему, тебе заплатила страховая компания.
Конечно.
Не, ну если интересно, я могу долго еще на эту тему говорить. Не знаю, надо вот углубляться в специфику или не надо.
Максим, тестик небольшой. А в какой страховой компании вы застрахованы? И что вы страхуете?
Росгострахи. Росгострахи.
До конца этого года.
А дальше посмотрим. Что страхует? Жизнь не страхует, нет.
Максим, вот вы собрали максимальное количество, наверное, хрустальных сов, единственную или выполненную в единственном экземпляре бриллиантовую звезду. Вы игрок, лучший игрок за 25 лет. Вот сейчас, ну, вы достигли этого, достигли высот, дальше уже некуда. Вам скучно уже вот что, где, когда? Поэтому вы пошли в свой бизнес, ищете дальше?
Нет. Значит, во-первых, мы говорим о телевизионных регалиях. Я из телевизионной игры ушел, поэтому говорить о том, скучно мне или не скучно, сейчас бессмысленно. Было скучно, да, поэтому и ушел. Ну, не только, но в первую очередь поэтому. Что касается других разновидностей игр, пока не ушел, значит, пока не скучно. Что касается взаимодействия игры и бизнеса, у меня никогда не было проблемы, что одно мешает другому, как всегда
удавалось успешно совмещать.
Но все-таки причина, почему свой собственный бизнес? Ведь много лет был не собственный, а сейчас собственный.
Причин несколько, я бы сказал две. Одна из них заключалась просто в том, что просто так сложилось.
Созрело.
Упал. Значит, да. Просто так сложилось. И, опять же, если говорить о клубе, который мы в прошлом году открыли, то это не случайно произошло именно сейчас, потому что, как вы, наверное, знаете, этим летом будут закрываться казино, вот, будут открываться покерные клубы по всей Москве, по крайней мере, в больших количествах. Поэтому мы стремились успеть раньше и исходим из того, что после закрытия казино люди оттуда пойдут к нам. Хотя как раз казиношным бизнесом мы не занимаемся, но вот мировая практика такова, что на смену казино обычно приходят покерные клубы, гораздо более цивилизованные с точки зрения бизнеса. Вот это один момент. Второй заключается в том, что почему сейчас мы стали заниматься консалтингом. Мы, в общем, раньше консультировали достаточно много, но решили сейчас это оформить в некое юридическое лицо, создать некую бизнес-структуру под это дело. Ну, потому что мы считаем, что кризис для таких стартапов время благоприятное.
Можно вопрос? Максим?
Где?
Там? Да, здесь еще. Существует мнение, что ум – это не только голова, но еще и тело. Делаете ли вы что-то, ну, с физической точки зрения для поддержания себя, значит, в тонусе?
К стыду своему нет. Я там немало занимался спортом в юности, но вот последние годы что-то забросил я это дело. Мне стыдно.
На интеллекте как, ну, на памяти интеллекте не сказывается? Ну, ваше субъективное ощущение, имею в виду.
Черт его знает, мне не с чем сравнивать. История не терпит сослагательного наклонения.
Не, ну, например, раньше вы на любой, например...
20 лет назад я был лучше, точно.
То есть на любой вопрос вы там давали ответ за минуту, а сейчас там за полторы, например.
Нет, на самом деле я однозначно сейчас соображаю гораздо хуже, чем соображал лет 17, даже не вопрос. Но немножко лучше, наверное, понимаю жизнь, и это немножко компенсирует. Вот. Связано ли это с недостаточной физической формой? Черт его знает. Может, связано.
Извините, там вот...
Максим, а на все ли вам, хватает ли вам времени в вашей жизни? И есть ли что-то, на что у вас времени не хватает?
На детей не хватает. Вот очень тоже стыдно мне. Могу сказать, что совсем вот прям я их забросил. Нет, много я с детьми общаюсь, надо бы больше. Двое. Мальчик и мальчик, да.
А можно не постраховать?
Да, конечно.
Вот вы знаете, какой он довольно деликатный, но он меня давно мучает, потому что я все свое сознательное, несознательное время слежу за этой игрой. Вот скажите, по ту сторону экрана продирание Козлова сквозь рогатки, сквозь явного, я не знаю, как выразиться, вот, всегда он пролезает к своим победам, они не добиваются. Это чувствуется там у вас? Или это только с нашей стороны?
Давайте, пригласите Козлова, поговорите с ним, все поймете сами. Я думаю, он придет.
Александр, вот вы сказали, что у вас есть опыт работы с 10 миллионами клиентов, и у вас есть большой опыт быстрого решения сложных задач. Да? Вот есть целое, так сказать, государство, 140 миллионов клиентов. И очень большие и очень сложные задачи, и очень неодинарные. Вы в эту сторону думали? Хотите ли вы этим заниматься?
Я в эту сторону думал. Сейчас расскажу одну историю, чтобы просто чуть-чуть отвлечь. В Росгострахе был такой праздник придуман. Называется День страховщика. Ну, мы это подавали как такой общенародный праздник, вообще праздник для всех страховых компаний. На самом деле это такая внутренняя штука, мулька. Вот. А Росгострах, он отличается огромным количеством филиалов во всех субъектах федерации есть. И вот каждый год, 6 октября, один из представителей топ-менеджмента в каждом филиале обязательно должен побывать там, на празднике, выступить, пообщаться с сотрудниками. Я помню, как в 2004 году или 2005, наверное, летал я в Улан-Удэ. Праздник этот прилетел, а там у нас директор филиала, Батон Семенов, он бывший член Совета Федерации от Бурятии. И после там праздника в филиале Росгосстраха, он мне говорит, вот у нас такое дело, в городе одна, единственная на всю республику, одно высшее учебное заведение, Аграрная академия. И я там заранее анонсировал, что будет встреча студентов с Поташовым. Ну, я не мог ему отказать, мы с ним поехали в эту академию. Там еще нас встретил ректор, он депутат Хурала, это называется, Бурятии. Я сейчас поверьте, к чему я все эти подробности рассказываю. Ну и вот встреча со студентами, отличные ребята, надо сказать, прекрасные вопросы задавали, очень здорово мы общались. А я сижу там на сцене, с одной стороны от меня вот, собственно, Бато, с другой стороны этот ректор. И тут встает какой-то студент и говорит, вот вы знаете, к нам тут недавно приезжал Гарри Каспаров, тоже очень умный человек. Вот так уже интересно, приятно. Вот. А вот вы, говорит, вот Каспаров бросил шахматы и ушел в политику, а вы, говорит, не хотите? И я, значит, не очень думаю, что я говорю, начинаю отвечать, что, говорю, вы знаете, вот моя жена, очень умная женщина, она обычно говорит, что мужчина норовит вляпаться в политику, как свинья в грязь. И то, вот в этот момент меня доходит, что вот у меня с одной стороны сидит политик, с другой... Я начинаю на ходу, да нет, ну это она в хорошем смысле, там типа вот. Ну, я, конечно, очень тактичные люди, сделали вид, что ничего не заметили. Вот, это такое лирическое отступление. Но мне довелось иметь дело с политикой, не заниматься ее самостоятельно, но там немножко консультировать парочку отечественных политических партий. И зрелище было для меня настолько тяжелое, того, что там внутри происходит, что как-то мне больше с этим связываться не хочется. Ну, например, давным-давно я делал, там, компанию, в которой я работал, собственно, я вел этот проект, делал сайт для Союза правых сил. Вот, и я, значит, тогда пообщался и с Хакамадой, там, и с Гозманом и так далее. Довольно близко, и, в общем, люди интересные, безусловно, очень умные, но... То, чем они руководствуются в своей деятельности, как-то мне очень не близко.
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы имеете большой опыт общения с подмайниками разных профилей, разных направлений. Это очень интересно знать, как вы оцениваете их уровень именно как лица принимающих решений. Вот вы сказали, что есть лицо принимающих решений, и это знание не выключало. Да, вы изучали студентов, нет ли ощущения, что мы не только
Хороший вопрос. Ну, во-первых, я, естественно, немножко утрирую. Там, говоря, что HR не нужен, я, в общем, такого и не говорил. Говорил лишь, что у меня к нему сложные отношения. Потому что совершенно понятно, что в компании там, типа Росгосстраха того же, где работает 100 тысяч сотрудников, владелец бизнеса не может принимать кадровые решения. Да, все равно на определенном уровне это должно делегироваться. Другой вопрос, что, на мой взгляд, это должно делегироваться все-таки не HR, а менеджерам любого уровня, да, которые непосредственно с людьми в дальнейшем в работе взаимодействуют. Что касается второго вашего вопроса, тут надо, во-первых, разделить немножко владельцев бизнеса и топ-менеджментов. Вы их так немножко смешали, да, как мне показалось.
Я понимаю,
значит, сейчас, в общем, в достаточной мере четко это все делится, что владельцы бизнеса это одно, топ-менеджеры это другое.
В больших компаниях, Максим.
В больших компаниях, конечно. В больших компаниях. Я говорю в основном об этом. Опять же, это очень спорное, я сейчас делаю утверждение, но мой жизненный опыт доказывает, что в ситуации, когда владелец от бизнеса устраняется и делегирует принятие решений сколь угодно квалифицированному топ-менеджменту, бизнесу плохо.
Как всегда, с тобой не соглашусь.
Ну, вот. Бизнесу плохо, я считаю, что все равно в конечном итоге решение должно приниматься людьми, кровно заинтересованными в извлечении из бизнеса прибыли, а не в своих бонусах. Да, я говорю о стратегических решениях, но тут трудно разделить, потому что на практике в большинстве случаев стратегические решения тянут за собой все остальное.
Вот. И если они приняты неправильно, то дальше уже не исправить это правильными тактическими решениями.
Ну, тут, я, наверное, вы уже поняли, что наш с Максимом успешный консалтинг стоит на том, что мы с Максимом обычно не соглашаемся, и потом уже под конец находим среднее, которое оказывается обычно приемлемым. Я с Максимом не соглашусь просто потому, что для крупной компании, вот тут как раз отличие очень большого бизнеса от бизнеса, скажем, среднего и поменьше. В большом бизнесе, на самом деле, зачастую цели владельца и цели топ-менеджера вообще должны быть и противоположные, при этом обе, скажем так, эти направления работы должны быть на благо компании. Потому что владелец занимается компанией в смысле там JR, и в смысле, особенно до кризиса, каких-то способов извлечения из него прибыли там, через биржу, через финансовые инструменты. При этом, вообще говоря, топ-менеджер должен заниматься совершенно не этим, а заниматься тем, чтобы компания работала как компания. Ну, условно говоря, деятельность Росгосстраха как компании, которая страхует, с одной стороны, а с другой стороны, как компания, которая вовлечена в разные сложные финансовые структуры, это, в общем, две разных деятельности. И одно действительно дело владельца, второе дело, скажем так, топ-менеджмента. Но проблема ровно в том, что зачастую топ-менеджер смотрит на владельца, пытается заниматься тем же самым. Ну, просто потому что, ну, как я, мой шеф занимается этим, я буду заниматься тем же самым в этом. Наш хозяин компетентен, и тогда он выдаст мне бонус. Но тут это уже именно проблема того, что, очевидно, собственник бизнеса не всегда правильно поставил своему топу задачу. А потом сам же и удивился результатом достигнутым. Так что я считаю, что во многом есть проблема вот чисто того, как человеку была поставлена задача. Собственно, собственник должен своим топом квалифицированно поставить задачу, и тогда, ну, понятно, что должен быть контроль, должно быть контроль за выполнением ими своих обязанностей именно в русле этой задачи, правильно поставленной. Ну и тогда, ну, счастье или несчастье, но, по крайней мере, будут достаточно позитивные результаты. Но это мое мнение. Максим со мной не всегда согласен. А в среднем бизнесе обычно собственник и топ-менеджер – это либо одно лицо, либо у них одна задача. Ну и тогда они действительно должны делать одно дело. А вот... А вы знаете, это во многом вопрос храбрости. Потому что в связи, ну это опять же для крупного бизнеса, для бизнеса среднего проще, там, поскольку у собственника и у топа одна задача для решения, то, скажем, собственник просто в той же компетенции примерно, что его наемный управляющий, и они, скажем, смотрят на один и тот же показатель. А, грубо говоря, для бизнеса большого очень важно, и, к сожалению, вот это редко встречающееся для топ-менеджера качество, это храбрость. И, собственно, храбро заявить собственнику, что те решения, которые я принимаю, они на этот процесс, а, собственно, ты занимаешься своим, и у них разные системы контроля качества. Это далеко, скажем, не все могут. И, скажем, к сожалению, вот я считаю, что одной из основных болезней нашего топ-менеджмента является поддакивание и кивание, при том, что, как уже было сказано, владелец бизнеса совершенно не обязан разбираться в его, ну, на топ-уровне, в его деталях. Он должен знать, как этот бизнес защищать и сотрудничать с правительством, сколько этот бизнес стоит, как он его приобрел, а при этом он совершенно не обязан там быть специалистом в целевых аудиториях этого бизнеса. И, в общем, ну, это совершенно нормально. Но когда, руководствуясь какими-то общими представлениями, собственно, что-то говорит, то хороший топ-менеджер должен не бояться возражать. Но это нечасто. Ну, со вторым это вопрос, знаете, скажем, а как добиться рая на земле? Ну, это отдельный разговор. А с первым очень просто. Если собственник, скажем так, компетентен как собственник, то он понимает этот вопрос. И, например, он может ставить задачу оптимального операционного управления компанией, оставляя за собой стратегические задачи. Собственно, в тех случаях, когда это происходит, это компания, где всем более-менее хорошо.
Максим, Михаил, Левитас в кулуарах как-то говорил, что вы придумали какой-то супер-пупер ноу-хау по рекламе, партизанскому или не партизанскому маркетингу. Ну, в общем, чуть ли не мировое открытие в этой сфере совершили. Вот, может быть, вы поделитесь? Или это секретная информация?
Скажем так, информация не секретная, но делиться мы сейчас бы не хотели по одной простой причине, что у нас есть некая теория, да, скажем так, научная гипотеза, касающаяся оценки эффективности маркетинговых коммуникаций.
Мы там люди все-таки с математическим образованием, мы некоторое время над этим с научной точки зрения думали, потому что задача эта известная и стандартная, да, но осмысленных решений до сих пор нигде в мире не найдено. Вот нам кажется, что мы это решение, нашли, но до конца это проверить пока не получается. То есть там некоторые подтверждения мы получили, но пока проверка этой гипотезы продолжается. Поэтому до того, как мы окончательно убедимся в том, что она правильная, говорить об этом не хотелось.
Максим, насколько я понимаю, на самом деле Алекс говорил о некой нашей с тобой вот технологии, конкретно рекламной, не скажу партизанской, но поскольку она сейчас вот тоже в стадии некой разработки, давайте через полгода встретимся.
Да.
Я думаю, нам будет что вам рассказать и даже показать.
Может быть, вам нужны какие-нибудь компании для тестинга этой новой технологии?
Может быть. Но на самом деле, опять же, да, тут есть одна тонкость, что все-таки то, что то, чем мы обычно занимаемся, это массовый рынок, и это достаточно большие объемы. Да, то есть, по-хорошему, это надо тестировать на компаниях там, с большим количеством клиентов и с большим достаточно объемом инвестиций в коммуникации. Поэтому тут вот есть такое ограничение.
Ну, в принципе, я думаю, в перерыве обменяемся.
Да, поговорим.
Я думаю, через полгода это все равно секретом не будет.
Максим, Михаил, вопросик такой. Что для вас интуиция и какова роль интуиции в игре и в бизнесе?
Я вообще очень люблю эту тему. У меня есть одна любимая фраза по этому поводу. Не помню уже, кто ее придумал. Может быть, даже я сам, но, похоже, все-таки какой-то очень умный человек. Где-то я все-таки, похоже, вычитал, просто не помню где. Что интуиция подводит только тех, у кого она есть. Смысл вот в чем, что люди, которые... Есть очень много людей в этом мире, к моему удивлению некоторому, которые вообще отрицают существование интуиции и говорят, что это все ерунда, что все можно логически обосновать, доказать, и имеют смысл только решения, которые опираются на факты, на логические выкладки и так далее. Я считаю это большой ошибкой как в игре, так и в бизнесе. В игре-то уж точно, просто я отвечаю за это, что очень часто в игре принимаются решения, которые выглядят абсолютно ниоткуда не взявшимися, совершенно с потолка, там из 10 возможных версий выбирается правильно. Ну, это кажется, что с потолка. На самом деле просто суть в том, что человек далеко не всегда может объяснить ход своей мысли. Это не значит, что где-то внутри за этим решением определенная логика не стоит. Просто для того, чтобы ее вытащить на поверхность и внятно расписать, нужно гораздо больше времени, чем одна минута. В бизнесе то же самое. Ну, вот опять же, простой пример всегда привожу, что математик, долго решающий определенный класс задач, обычно, посмотрев на условия, сразу говорит ответ. Ну, просто по опыту и по уже пониманию этой темы. Точно так же, как врач часто может поставить диагноз с первого взгляда. И это не мистика, не чудо, это просто за всем этим стоит в первую очередь жизненный опыт. Вот, соответственно, и в игре, и в бизнесе основная составляющая интуиции – это опыт. Да, что где-то, когда-то что-то подобное, с чем-то подобным человек уже сталкивался, и пусть даже сейчас он это вспомнить не может, а вот решение все равно в голове осталось. В бизнесе очень часто приходится сталкиваться с тем, что отказываются топ-менеджеры, в том числе, от принятия того или иного решения, потому что оно недостаточно обосновано. Наверное, они в чем-то правы, да, и, конечно, часто принимать решение, основываясь чисто на интуиции, это очень большой риск. Но те компании, которые никогда на этот риск не идут, они, в общем, в итоге и не пьют шампанское.
Максим, закончили физтех, любите математику. Ну, Нобелевская премия, наверное, впереди будет в связи с вашим открытием и решением этой задачи. А как насчет компании? Есть у вас бизнес-план? Какой горизонт планирования в этом бизнес-плане? Там на 3-5 лет? Ну, вообще, немножко расскажите.
Да, хорошо. Значит, вот при открытии клуба мы писали бизнес-план на 2 года. Пока по этим самым намеченным для себя milestones идем четко. Что касается нашей консалтинговой компании, я полагаю, что на данном этапе ее существования писать бизнес-план было бы бессмысленно. Потому что где-нибудь после года работы такой уже на промышленной основе, вот тогда будет иметь смысл оценить то, что сделано, и понять, чего ожидать дальше. Плюс к тому, все-таки консалтинг на фоне кризисной ситуации в стране, когда, в общем, довольно сложно предсказывать, что с нашими потенциальными клиентами будет завтра и послезавтра, как-то не располагает планирование.
Ну вот у меня тоже вопрос к умному человеку, да? Вот в условиях нашего кризиса, да, наше правительство там пишет там 5-летние бюджеты и так далее и тому подобное. Вообще вот это серьезно или нет? И как, ну, они-то на это смотрят, потому что, ну, как бы со стороны видится, что ребята, ну, просто делают пустую работу.
Ну как, тут ведь ситуация какая. Я не сомневаюсь, что все, кто имеет отношение к этому бюджетному планированию, прекрасно понимают, до какой степени оно соответствует действительности. С другой стороны, без бюджета сам этот механизм работать не может, государственный механизм. Ну, по целому ряду причин. Он так построен. Да, если бюджета нет, хоть какого-то, да, пусть с какой угодно степенью точности, то просто шестеренки остановятся, перестанут вращаться. Поэтому выбора нет.
Ну, а потом, насколько понятно, что мы с Максимом не макроэкономисты, но насколько я, например, могу судить, они в бюджет достаточно оперативно вносят некие изменения, ну и корректируют его. Ну, настолько оперативно, насколько это возможно для 140-миллионной страны.
Да, и в результате этого процесса наши клиенты вот просто не имеют сейчас реально на местах денег, потому что правительство корректирует и не спускает реально бюджеты на места, понимаете? И все говорят, да, ребята, мы как бы готовы там закупить вашу продукцию, значит, услуги ваши воспринять, но нам еще не спустили бюджет, и мы не можем ничего тратить.
Ну, вот эта проблема понятна, поэтому я говорю, что лучше иметь плохой бюджет, чем не иметь вообще никакого. Лучше бы действительно спустили то, что есть.
Но это, я думаю, обычный кризис управления, который для России был характерен всегда. Я, честно, как и Максим, я окончил физтех, но после этого еще занимался историей, кандидат еще исторических наук, у меня два образования. Я считаю, что в России кризис управления всегда, просто она в острой форме, она в хронической. Сейчас не в острой.
Максим, Михаил, можете ли вы дать какие-то практические советы владельцам малого бизнеса? Маркетинговые, либо общие? Как вот не в двух словах, а может там в трех, в четырех.
Вот я бы не стал даже в трех, в четырех давать практические советы владельцам малого бизнеса вообще. Потому что я полагаю, что такие советы ничего не стоят. Чтобы внятно что-то советовать реально, нужно понять суть бизнеса каждого конкретного, ну или хотя бы там типа его, и говорить более предметно.
Как выпускники?
Ну а что, собственно, в чем противоречие? Я закончил факультет, который назывался факультет управления и прикладной математики. С четвертого до этого курса специализировался на прикладной экономике. Поэтому, в общем, оттуда до маркетинга уже совсем близко. Как сейчас помню, диплом назывался «Декомпозиция Сандра Бендерса для распределения сельскохозяйственной продукции». Для задачи линейного программирования при распределении сельскохозяйственной продукции по плодово-овощным базам.
А у меня, скажем так, кандидатская называлась нелинейное моделирование социальных процессов в российской истории, в российской социальной истории конца 19-го, начала 20 века. Это, в общем, математическая социология, только обращенная в прошлое. Опять же, от социологии до маркетинга тоже один шаг. Так что, собственно, шаги были близкие, образование у нас достаточно близко к тому, чем мы занимаемся.
Максим, Михаил, как вот, на ваш взгляд, насколько вообще возможно малому бизнесу вырасти в средний и в большой бизнес? И что нужно сделать для
этого? А надо? Вот я бы с этого начал. Я далеко не уверен, что любому малому бизнесу нужно стремиться стать большим. Вот совершенно я в этом не уверен. Потому что, опять же, по моему опыту, мне довелось поработать и в маленьких компаниях, и в очень больших. Маленькая компания и большая компания не имеют между собой почти ничего общего. Это принципиально разные сущности, живущие по разным законам и подчиненные разным целям. Поэтому фактически, если уж говорить о том, что малый бизнес перерастает в большой, нужно говорить о том, что в какой-то момент один бизнес заканчивается и начинается совсем другой. Вот в первую очередь нужно оценить свою готовность к этому, а потом уже обсуждать, как к этому идти.
То есть это некое качественное изменение, да?
Это изменение качественное, да, это изменение менталитета принципиальное, потому что я, там, ну, например, еще одна компания, в которой я работал, тоже, наверное, слышали про такую, да, это лаборатория Касперского. Это хорошая компания, опять же, у меня очень теплые воспоминания, но у нее была конкретная совершенно проблема, которая возникла, когда кооператив программистов оказался, вдруг осознал себя компанией, входящей там в десятку крупнейших в мире в своей отрасли. Вот для того, чтобы соответствовать тому новому месту в жизни, которое эта компания заняла, ломать себя людям пришлось очень сильно. Ломать себя, ломать бизнес, ломать практически все. И по сути строить новую компанию. На мой взгляд, всегда происходит именно так.
Сегодня было сообщение, что Евгений Касперский...
Да, получил госпремию, Женя, да, я очень за него рад.
Да. Но мой вопрос, а как же тогда американская мечта, то есть Билл Гейтс, который начал с маленькой компании и превратился в мега, Google,
Билл
и так далее, и тому подобное.
Не начинал с маленькой компании.
Google, честно говоря, тоже, блин, не начинал.
Да. Скажем так, Билл Гейтс...
По американским меркам.
Знаете, даже по американским меркам... Просто простите, я не говорю, что это, скажем так, нормально, хотя это с точки зрения, там, опять же, исторической социологии совершенно нормальный процесс. Вы посмотрите на имя Билла Гейтса. Он вообще же, он не просто Уильям Гейтс, он Уильям Гейтс III. Все, все сказано.
Да, но у меня есть фотография, где там 7 вот этих основателей Microsoft, которые писали на Basic, ну и так далее.
Фотографии нет, они действительно, поймите меня правильно, скажем так... Большой бизнес может иметь изначально форму маленького. Но бизнес Гейтса изначально был большим, потому что, скажем так, его сначала не было вообще, а потом у Билла Гейтса появился сразу большой контракт. Все. И никогда бизнес Билла Гейтса не состоял, например, в починке компьютеров на колени в собственном гараже. Нет, истории, такие успехи, конечно, есть, они существуют, но, поверьте, там всегда в какой-то момент действительно происходил фазовый переход. И, скажем так, мы можем делать, поймите, вот мы, например, как маркетологи, мы можем давать первый совет, как сделать из $2 20. Мы можем сделать совет, как сделать из $100,000 $1,000,000. Вот как сделать из $20 $100,000. Конечно, советы есть, но зачастую всегда так или иначе есть вот такой старый классический анекдот про то, как иммигрант приезжает, ну, допустим, например, в Россию и начинает учить оставшихся, как вот... упорный человек делает в Америке бизнес. Ну как, мы, у нас было 10 центов, мы купили 2 яблока, помыли их, продали за 20. Мы на эти 20 центов купили 4 яблока, помыли их, продали за 40. Потом мы купили 40 яблок, потом 50, потом 70, потом умерла моя тетя и оставила мне $5,000,000. Вот, вот этот вот фазовый переход, тетя, конечно, может быть и бизнес тетя, но это вот, поймите, тут два разных маркетинга. И, в общем, я на российском рынке вот бизнес-историй, которые обошлись бы без той или иной тети, не знаю. Другое дело, без тети не обошлось.
Там такая...
Ой, там такая тетя. Другое дело, что какая бы тетя у вас ни была, из $3,000,000 можно сделать 20 центов легко. Это, вот это, пожалуйста.
Такие советы тоже дают?
Нет, мы не даем. Это красивым, длинноногим девушкам, они дадут их гораздо лучше.
Тут... Еще одну вещь хочу сказать тоже. Тут мы сейчас что-то ушли в область исторических анекдотов. Я тоже вам известную фразу такую скажу. Знаете, наверное, да, как заработать $1,000,000,000? Нужно каждому китайцу продать долларовую зубную щетку. Понятно, да? Но вот тут надо очень четко понимать одну тонкость, да, что для того, чтобы произвести $1,000,000,000 зубных щеток, большой бизнес не нужен. Там, за вполне обозримое время это можно сделать в одном сарае. Вот для того, чтобы продать каждому китайцу зубную щетку, тут уже нужна машина, которая будет это делать.
У вас очень обширное и потенциальное образование, в том числе и исследовательское. Скажите, оно вам помогает в бизнесе? Нет ли ситуации, когда оно мешает?
Ну, смотрите, я на самом деле на протяжении многих лет занимался в первую очередь исследованиями, исследованием рынка. Поэтому знаю эту штуку изнутри, знаю хорошо. А исследование – вещь полезная. Только эту пользу не надо абсолютизировать. Да? То есть исследование рынка – это некий инструмент, который в умелых руках приносит плоды. Да, причем имеются в виду руки не только того, кто непосредственно исследует, но и того, кто ему эти исследования заказывает. Тут, в общем, роль заказчика очень и очень важна. Если бы вы знали, какое количество сделанных мной исследований оказалось вообще не нужно, не потому что они плохие, а потому что человек, который их заказывал, ну там, структура, которая их заказывала, она изначально четко не понимала, что она будет с этим делать. Вот тут я бы сказал так. Вот вы просили совет малому бизнесу. Мой совет малому бизнесу: ни в коем случае не тратить деньги ни на какие исследования, если вы не понимаете до конца, зачем они вам нужны.
Зачем вообще?
Ну, смотря какие, опять же. Вот, понимаете, исследование рынка — это очень широкий спектр исследований, и там, ну, действительно настолько широкий, что пытаться его сейчас охватить в двух словах я бы не стал. Но для нас ключевыми исследованиями, вот, самыми важными и полезными для бизнеса, которым мы всегда занимались, являлись различные исследования целевой аудитории с точки зрения ее социодемографических свойств, ее потребительских предпочтений. Ну и все. Вот я бы это как бы поднял на щит, а остальное менее важно.
Здесь, пожалуйста. Да. Известность помогает при решении каких-то проблем в бизнесе? Как часто удается использовать как конкурентное преимущество?
Очень редко. Очень редко. Я на самом деле думаю, что в моей жизни такие случаи были, но так вот навскидку вспомнить не возьмусь. Я был больше в других случаях, когда там вел с кем-то деловые переговоры, там первый раз встречался, человек сказал: ой, а вы еще и работаете. Ну и там потом нужны были некоторые усилия, чтобы его все-таки объяснить, что да. Переломить там это восприятие, что я там какая-то селебрити там, из числа какой-то богемы.
Тем, чтобы свой персональный бренд использовать как-то вот, чтобы из него получать деньги, там на кетчуп свои фотографии клеить, о, водку производить.
Да, я одного такого знаю. Я одного такого знаю, который, значит, вот сумел капитализировать свой имидж просто великолепно. Выдающийся совершенно человек, гениальный, пьяющий самого себя. Зовут его Толя Вассерман, знаете, такого.
Да.
Это человек, которым я не могу не восхищаться, потому что действительно сумел сделать себя просто, ну, легендой при жизни. Ну, молодец. Но мне такими вещами заниматься как-то смешно. Все, не знаете такого? Ну и слава.
И ваше счастье, да, прошу, прошу.
Продолжение вопроса об исследовании. А бывало ли такое, что вы делали какие-то проекты или продукты, или что-то, что полностью шло в разрез с исследованием, то есть создавали что-то новое, не основанное на том опыте, который исследование, собственно, дает?
Да, только обычно бывало так, что вот не то, чтобы шло совсем в разрез с исследованиями, но обычно в таких случаях вот лежали на столе два исследования, которые говорят прямо противоположные вещи. Вот с этим я сталкивался много раз, да, когда две разные компании там исследовательские, или два подразделения внутри одной компании, которые этим занимаются по роду службы, проводят исследования и делают прямо противоположные выводы. Вот это вот стандартная ситуация. В этом случае, ну, поскольку я занимался не только исследованиями, но и управлением продажами, в общем, принимал немало в жизни решений, ну, тут уже приходится действовать из интуиции в том числе. Ну, или там есть объективные причины больше доверять одному из вариантов. Да.
Исходя из того, как это исследование сделал бы ты, если бы его делал ты.
В общем, да.
Было ли так, что противоречили друг другу та самая интуиция и голос разума, и вы приняли решение в пользу чего-то одного, и это привело к либо какому-то прорыву, либо какому-то провалу?
Бывало всякое. Бывало, что принимал решение, повинуясь интуиции, жалел об этом. Бывало, что принимал решение, не повинуясь интуиции, жалел об этом. Я не играю в покер. Я на этом зарабатываю.
Я могу после Максима рассказать, если говорить о примерах. Я достаточно долго проработал в компании Golden Telecom. Ну, ныне это корпоративная часть Билайна последняя. Полтора года руководил я там, это было очень смешно, поскольку в насквозь корпоративном Golden Telecom было свое направление, связанное с массовым клиентом, и им я как раз в основном и руководил. И в частности, среди прочих каких-то моментов, был несколько лет, 5 лет назад это была достаточно популярная тема, были карточные платформы, соответственно, звонки по карточкам междугородной связи, международной в первую очередь. И вот однажды одно из ключевых направлений – звонки в Китай. Приходит из Китайской Народной Республики письмо во все операторы связи, что с этого момента надо за то, чтобы доставить звонок в Китай, надо в Китае на месте заплатить не 1 цент, как обычно, а 40.
Естественно, все операторы связи, но что делать, разумом считают цены, и тариф у всех вырастает, как положено, на 40 центов плюс маржа. Ну вот, я, естественно, тоже посчитал. Я тоже, естественно, посчитал, как положено. Я тоже понял, что вот давайте 40 центов плюс маржа набавим. Но вот интуиция сказала мне, что просто так в 40 раз тариф не вырастают. Честно говоря, страшно очень было, потому что я по тем временам, ну, просто принял себе ответственность, что либо, вот мы два месяца мы проработаемся в убыток, если после этого ситуация не изменится, ну, увольняйте меня к чертовой матери, но мы цены поднимать не будем. Полтора месяца мы проработали себя в убыток. Естественно, клиентов набежало, все китайцы Москвы перебежали к нам. Ну, понятно, в 40 раз, ну, там, не в 40, но в 7-8 раз дешевле, чем у конкурентов получилось. После чего приходит из Китая еще одно сообщение, что вот в нарушение законодательства в Гонконге образовалась компания, которая за 2 цента, как в старые времена, согласна принимать трафик. Проблема в том, нет, известно было, мы, в общем, с самого начала просчитали, что наверняка найдется кто за 2 цента, но ведь в Китае-то за это расстреливают. А проблема в чем? Там же одна страна, две системы. И уголовное преступление – это одно. Там один уголовный кодекс, но разные наказания. Вот в материковом Китае за это преступление наказание – расстрел. В Гонконге штраф $200. То, что компания принадлежит министру связи всего материкового Китая, как мы потом выяснили, это тоже понятно, но это мелочи. И, естественно, в Гонконге через там, полтора месяца нашлась компания, которая стала за штраф $200 делать то же, что в всем Китае расстрел. Естественно, после этого клиенты с нами в основном так и остались. Потому что понятно, что после этого все опустили цены, но в основном клиенты стали нашими. И в течение 3 лет Golden Telecom пропускал трафик больше на Китай, чем Ростелеком и все остальные конкуренты вместе взяты. Ну, большая часть клиентов осталась с нами, так что я за это, в общем, там, получил благодарность, какой-то бонус. Но, конечно, интуиция с разумом, когда я это решение принимал, были в конфликте, потому что ставил на карту много. Ну, как пример.
Друзья, перекур. Накопили вопросов? Друзья, вопросы?
Два вопроса. Они не мои, но автор постеснялся их задать, поэтому я их просто озвучу. Как становятся Максимом Куташовым и как вы находите адекватный круг общения? Не находите ли? Это Михаила.
Значит, вот когда у меня родится третий сын, назову Максимом. Другого способа не вижу. Это вот по поводу первого вопроса. Шутка, конечно. На самом деле, я не считаю, что с такой становится Максимом Поташовыми. Я, в общем, человек достаточно заурядный, и ничего тут такого не вижу. Что касается круга общения, ну вот повезло мне действительно, что лет 20 я придумал себе такое развлечение под названием «Что, где, когда», и во многом это мой круг общения на всю оставшуюся жизнь определило. Иногда эта тусовка большая знатоков бесит невероятно, но, наверное, ничего лучше все-таки нету.
Я понял.
Спасибо за лестную оценку. Сложно сказать, насколько она адекватна. Но, во-первых, я всегда старался ставить перед собой достаточно реальные цели. Никогда не стремился, там, грубо говоря, лет 16 я понял, что вряд ли когда-нибудь получу Нобелевскую премию, потому что, в общем и целом, наука – это не мое. И после этого достаточно последовательно наукой не занимался. Например, да? Я никогда не ставил цель стать чемпионкой мира по синхронному плаванию, да, потому что тоже понимаю, что... Хотя, наверное, сейчас в наше время не такое возможно, но как-то вот к числу реальных целей не относится.
Мужчине ты мне больше нравишься.
Ну, спасибо, дорогой. Вот. Да, многим больше. Слава Богу. Вот. Но еще раз скажу, что цели всегда старался ставить, во-первых, реальные, во-вторых, скажем так, подходящие для меня. Да. Есть, с другой стороны, цели, которые мне просто неинтересны. Да? Там, у меня нет задачи в жизни заработать больше всех денег, грубо говоря. Ну, просто потому что деньги – это хорошо, и, в общем, зарабатывать их надо, и стремиться к этому надо. Но когда это становится единственным в жизни, это страшно. Я с этим тоже сталкивался. Ну вот как-то так. Да. Мне кто-то рассказал, что мы, в общем, не макроэкономисты, поэтому наши оценки вряд ли имеют большой вес. Могу говорить только о своих субъективных ощущениях человека, который общается с владельцами бизнеса многими и немножко видит, как все это устроено. Ну, вот пока, как мне кажется, кризис не настолько тяжелый, каким он мог бы быть. В конце 2008 года ощущение было гораздо более апокалиптическое, чем то, что есть сейчас. Возможно, я излишне оптимистичен, но я бы скорее сейчас делал ставку на то, что все-таки потенциальная яма, из которой совсем невозможно выбраться, она не наступит. И даже есть ощущение, что где-нибудь через год-полтора, видимо, должен начаться подъем. Вот. О чем тут еще интересно поговорить? Ну, это, знаете, вот тоже какой-то хороший аналитик написал не так давно, что если вам кто-нибудь будет говорить, как будет развиваться кризис в ближайшие там полгода, полтора года, а тем более дальше, сразу этому человеку не верьте. Ну, я думаю, что так и есть, что действительно сейчас четко что-то предсказывать на эту тему нереально. Но что точно факт, что, во-первых, кризис сыграл не только отрицательную, но и положительную роль во многих отраслях российского бизнеса, потому что много там было надуто мыльных пузырей, которые громко полопались, и многие владельцы бизнеса, и топ-менеджеры всерьез обратили внимание на эффективность того, что они строят, и это скорее хорошо, чем плохо. И второй момент, тоже я об этом уже немножко говорил, что в пору кризиса всегда есть хорошие возможности для стартапов. Я считаю, что у нас-то пока в стране используется не в полной мере, а условия действительно достаточно благоприятные. Благоприятные в том, что, во-первых, часть компаний с рынка уходит, освобождаются некоторые ниши. Во-вторых, достаточно дешевая рабочая сила. На сегодняшний день, в общем, уже сейчас, после первой волны увольнений, которая прошла в конце прошлого года, есть достаточно много квалифицированных специалистов, которые готовы работать почти за еду. Этим можно пользоваться. Да?
Да, конечно.
В первую очередь причем?
Да. В больших компаниях, конечно.
Это нелогично.
Да.
А кто вам сказал, что нелогично? По одной простой причине. В большой компании до кризиса можно было либо работать, либо изображать работу. Но те, кто изображал, ну, можно было, конечно, совмещать, есть и такие случаи, они редкие. Но тех, кто изображал работу успешно, тех... Точнее, в большой компании были еще люди, которые даже не изображали, что работают. Их, конечно, уволили первыми. Вторыми уволили специалистов. Последними увольняют тех, кто хорошо изображал, что работает. Ну да, именно так.
Вы имеете в виду, будут пытаться делать собственный бизнес? Ну, я знаю много таких примеров. Но, конечно, это не большинство.
Ну, кто-то пойдет еще по той причине, что порог входа снизился, поэтому пойдут. Кто преуспеет, другой совершенно разговор, но... 20. Ну, можно. Честно, когда меня просят вот за минуту процент назвать, опять же, в тех местах...
Обратитесь ко мне.
Да, пожалуйста. Но обычно я исхожу из принципа петь приборы. 16. Что 16? А что приборы? Вот так и здесь. Ну, 22 бакса, я бы сказал. Можно верить. Скажем так, это источник ничуть не хуже любого другого. Настолько же, ничуть не менее достоверно.
Что в декабре КВР единственные две программы, которые запределены советом.
Ну, я это действительно хорошо знаю, хотя бы потому, что был автором сценария 4 или 5 разных игровых программ. Некоторые из них запустились, некоторые там остались на стадии пилотных проектов. Запускать что-то новое всегда очень тяжело, потому что, ну, как бы, можно было запускать в середине 90-х. Тогда была достаточно благоприятная для этого
среда. Час любой телеканал предпочтет купить проверенную компанию, проверенную игру лицензионную, чем пытаться делать что-то новое, покупать кота в мешке, и непонятно, что из этого получится. Поэтому, собственно, у нас на телевидении засилие лицензионных программ, ни одну из которых я, честно говоря, не смотрел. Естественно.
Ну, да, конечно.
Ну да, в меру чистый. Ну. Да. Ну как, есть. Я знаю пример придуманной у нас игры, которая была куплена. Куплен патент на западной компании, куплен патент, придуманный у нас игры, но, по-моему, она так и не была запущена. Вообще есть целая там биржа, в Монако проводится, по-моему, фестиваль, где обмениваются разными игровыми идеями и что-то потом реализуется. Ну вот как-то наши креаторы не очень активно пока в этом участвуют, и там примеров успешной реализации наших проектов я не знаю. Хотя даже игра «Что, где, когда» ее активно пытаются как франчайзинг продать в Америку. Был там некий спрос на это дело, но, по-моему, так и не запустился тоже проект.
Кто является владельцем интеллектуальной собственности в виде идеи, технологии игры «Что, где, когда»?
Наталья Ивановна Стаценко, вдова Владимира Яковлевича Ворошилова.
Ну, телевизионных игр, чтобы как бы. И товарного знака, само собой.
Ну, там сложно, там да. Она считает, что на самом деле всего-всего.
А та программа, которую купили, вы имели на качестве?
Нет, вы ее не знаете совершенно точно. Я видел ее сценарий, там была такая интересная игра с деньгами. Но, по-моему, она не у нас не реализована в итоге, не там пока.
Максим, а с точки зрения сезонники, как вы считаете, какие типа могут добиться?
Лженаука, это успокойтесь. Не, ну, чуть-чуть опять, ладно. Ну, забавная штука соционика. Серьезно этим никогда не занимался, немножко, конечно, про это знаю. Я считаю, что на самом деле все равно, вне зависимости от того, лженаука это или нет, добиться успеха могут все типы. Ну, некоторым, наверное, проще всего, Джеком, наверное. Вот Джеком, наверное, проще всего. Ну, я думаю, что Штирлиц, ну и Бальзак. Ничего, ну, все понимают, о чем мы сейчас разговариваем. Ну, ладно.
Максим, я, например, не понимаю, хотя меня на каком-то сценическом форуме типировали, причем, по словам, со ссылкой не на некую даму, которая его очень хорошо знает и утверждает, что так и есть. Я эту даму действительно помню, я с ней видел один раз и разговаривал с ней 10 минут. Она пришла ко мне со словами: «Михаил, вот ваша команда с точки зрения соционики вот полностью неправильно построено, давайте я вам ее перестрою, у вас все будет хорошо». Я, честно говоря, сказал: «Простите, пожалуйста, не могли бы вы...» Ну, дальше понятно. Но ничего, чемпионат мира мы в том году выиграли. Так что вот так.
Если рассматривать вашу команду из двух человек, то как у вас происходит распределение функций, в чем силен один, слаб другой и наоборот? Что можете рассказать об этом?
Ну как, Миша работает, я болтаю.
Ну да. Или наоборот.
Не, ну на самом деле, опять же, если серьезно, Миша у нас такой генератор идей, человек очень креативный. Я чаще выступаю адвокатом дьявола, скорее критик по природе своей. И еще, в общем, я, наверное, сильнее в том, чтобы брать чужие идеи и доводить их до ума, чем придумывать что-то совсем новое. Вот примерно так оно и распределяется.
Да. Я думаю, что адвокат дьявола это я. На самом деле есть еще один момент. Открою некое ноу-хау. Есть такая вещь, Максим ее всегда боится, как черт ладана. И мне ее, так сказать, вот как Ипполит Матвеевич отца Федора за беспартийность укоряет, так называемое схемное мышление. То есть, собственно говоря, за что, например, Максим и я оба не любим HR. За то, что в 99% случаев наши там доблестные кадровые службы работают строго по шаблону. Вот им в учебнике прописали, что вот если так, то так, и все, действует так-то. На самом деле, схемное мышление – вещь-то используемое. Просто надо себя помнить, что у нее есть свои границы. Когда я ориентируюсь на массового потребителя, я, например, помню, что в 90% случаев он поступит примерно так. Это, кстати, понимают все, только не все понимают, что 10% поступит не так, а из этих 10-5 поступит совершенно противоположно, да есть еще и условия. Но вот когда надо быстро сообразить какую-нибудь аналогию, то я как раз ее соображаю. Потом Максим говорит: «Миша, ведь это же схема. Она же была». Я говорю: «Да, но она сработает при таких-то условиях». Потом мы долго обсуждаем условия и обычно договариваемся. Но вот главное не забывайте. Вот это основная, скажем так, ошибка. Собственно говоря, это ошибка, наверное, там, студентов третьего курса. Когда схемам их уже научили, как решается задачка. А то, что надо на условия внимание обращать,
еще не объяснили. И, собственно, вот говоря, наверное, быстрее всех нахожу схемы, а потом мы с Максимом долго спорим, при каких условиях она применима. Вот так.
Ну да, нет, ну вот чуть-чуть разовью мысль на тему любимого HR, просто расскажу одну историю, за что так не люблю. Типичный пример. Самый лучший из работавших у меня когда-либо аналитиков, мне удалось взять на работу после очень большой драки с HR, великой компании «Росгострах», потому что HR никак не мог понять, ну как можно брать на работу аналитиком человека, у которого в образовании написано, там, как это называлось?
Духовое училище имени Политова Иванова?
Нет, не духовое училище, да, а музыкальное училище по классу кларнета.
Ну, правильно, да, духовое училище оно и было.
Человек действительно по образованию музыкант.
Но по первому,
да. Вот не могли люди понять, что, в общем, далеко не всегда образование хоть что-то значит в этой жизни, а, честно говоря, почти никогда не значит. Ладно, тут вот вопрос письменные есть. Ставите ли вы одной из своих задач повышение уровня культуры розничного потребления? Я не ставлю. Я вообще не ставлю своей задачи переделать этот мир. Считаю, что попытки влиять на рынок, они не то чтобы обречены на неудачу, они изредка могут быть успешными при очень узком наборе условий. Да? Там действительно должен быть совершенно специфический рынок, должна быть достаточно специфичная компания, которая пытается это делать. В подавляющем большинстве случаев пытаться формировать культуру потребления, пытаться формировать вкусы потребителя – это путь к поражению заведомый. Наш подход всегда считывать потребности людей и идти за ними. Никак иначе.
Но мечтайте об этом. Конечно, мечтайте. Всегда надо. Нет, мы помечтаем, а потом ловим тренд и садимся на него.
Как профессиональный маркетолог, как вы оцениваете систему
ОКЛ? Сейчас Максим вспомнит приличные слова. На самом деле, да, я тебе запишу 5 слов, которые употреблять не надо. Так вот, на самом деле, скажем так, что сетевой тот же... Ну, почему назвали сетевым маркетингом? Это просто, опять же, по-моему, наследие 90-х, когда слово «маркетинг» звучало вот как волшебная палочка из Хогвартса. Вот пришли, помахали, все продалось. Дальше это никакой не сетевой маркетинг, это нормальные сетевые продажи. Дальше, как не смешно, есть... Еще раз, маркетинг – это управление продажами. Вот в тот момент, нет, я есть вот прямая продажа, я управлял в своей жизни продажами тоже, вот в тот момент, когда клиент уже пришел в офис и вносит в офис деньги, это уже не маркетинг. Это чисто полевая продажа, и никакого отношения к маркетингу она не имеет. Точно так же, когда вам приносят домой косметику Avon, по-моему, и вы за нее платите, это никаким образом не маркетинг, это обычная система продаж. Или когда вам приходит... Давайте назовем, например, агентов Росгосстраха, коих 100 тысяч человек, сетевым маркетингом. Ну, в каком-то смысле...
Не Росгосстраха, Эджи.
Тут... Хорошо, Эджи.
Да, я тебя прерву тогда и просто расскажу пример из жизни. Да? Вот очень типичный для страхового рынка пример, там, хрестоматийный фактически, в чистом виде сетевого маркетинга. Как строила свою сеть продаж компания Эджи, сегодня неоднократно упоминавшаяся? Следующим образом. Значит, любой человек мог стать агентом компании. От него требовалось сделать 10 продаж, после чего он поднимался, грубо говоря, на следующий уровень. Мог продавать по более высоким, там, с более высокой комиссией. Легко и просто он продавал 10 своим родственникам, друзьям и знакомым. Да, поднимался на следующий уровень. На этом, собственно говоря, все заканчивалось, потому что никак дальше он продавать не мог. Его никто этому не научил, никто не дал ему маркетинговый инструментарий, не провел с ним никаких учебных тренингов, не приставил к нему наставника и так далее. Поэтому фактически эта система, вот, на которой строился во многом маркетинг компании AIG, была системой выжимания контактов из людей, ни больше и ни меньше. И это, в общем, одна из причин того, что эта компания рухнула. Не главная, но одна из причин. И то, что на страховом рынке она стала притчей во языцах, потому что это не система продаж, это путь никуда, на мой взгляд. Значит, что еще могу сказать? Да, в определенном смысле сетевой маркетинг – это очень хорошая вещь для тех, кто хочет быстро и не очень чистоплотно заработать.
Но в принципе, опять же, у этого есть некие исторические корни. То есть в той же самой Америке это имело больше успех всегда, ну просто потому, что там некий сам процесс продажи сакрален. И действительно, ты мог зайти к соседу, продать ему, вот есть замечательные американские шутки про продавцов энциклопедии, это просто вот целый пласт фольклора. Ты мог продать энциклопедию, они тебе могли продать пылесосы типа Rainbow, у нас их тоже продают. И вот вы обменялись оба бесполезными вещами, но вам обоим приятно.
это вот некоторым образом было некой психологической разгрузкой. А как метод, скажем так, продаж, причем нацеленный в будущее, это, конечно, не метод, это, скажем, компания, которая нацелена на то, чтобы много лет жить на рынке, в России лучше его не заводить.
Максим, а в чем же фундаментальный порочный метод, например, это лайки, Amway, по-моему, который десятки лет работает, ничего. В чем же именно фундаментальный порог?
Еще раз. В 90-е годы, когда, собственно, это появилось на нашем рынке, поскольку это была совершенно новая, не вполне понятная тема, отработала. Работает ли это сейчас достаточно эффективно? У меня есть очень большие сомнения.
А к вопросу...
Культуры как бы, взаимодействия с комивояжерами в России, как Миша совершенно правильно говорит, нету. Сейчас человек с гораздо большим удовольствием из... Да, и еще это все работает в ситуации, когда нет развитой сети продаж, нормальной. Точек продаж, магазинов и так далее. Сейчас покупать бытовую технику таким способом...
А можно...
Технику, а можно технику тоже пытаюсь продавать таким образом. Кастрюлю очень любят так продавать, да?
А, да.
Да, я знаю,
а
что...
А сколько продаж у них? Не очень. Вот поверьте, не очень. На самом деле, вот простейший пример. Вот давайте, если можно, поднимите, пожалуйста, в этой аудитории руки те, у кого дома... Не Проктор из бытовой химии, раз уж ее привели, не Проктор энд Гэмбл, не Хенкель, то есть, так сказать, кто это пользуется ни Орелем, ни Персилом, ни Лоском, ни Казанским заводом, который, кстати, неплохие порошки делает, даже не Вексаном белорусским, а вот этой вот бытовой химией, которая распространяется по сетевому, в кавычках, маркетингу. Вот, пожалуйста, поднимите руки, вот если хоть здесь 5 увижу, вот 4-5, ну, ладно, согласен. Более-менее работает.
Попросить бы поднять тех, кто не пользуется.
В смысле?
Потому что когда просто поднять меньшинство, люди боятся.
Нет, что значит не пользуется?
Давайте попросим.
Давайте попросим, кто не пользуется стиральными пирожками известных компаний Procter & Gamble, Henkel, Johnson & Johnson. Кто не пользуется. Давайте попросим, кто не пользуется.
Нет, запутались все уже.
Хорошо, давайте.
Давайте так, кто покупает все-таки в магазине, грубо говоря, бытовую химию? Вот простой вопрос. Собственно, и ответ. Почему? Мы говорим сейчас даже же не о марках, да, а именно о канале продаж.
Потому что, например, каждый что-то покупает в магазине, да? Но у каждого есть знакомый, который продает там...
Меня нет.
Ну, у вас нет. А вот если спросить, у кого здесь есть...
Давай спросим, интересно.
У кого есть знакомый, кто продает какие-нибудь сетевые товары?
Так. Вот, вы извините, простите, незнакомый, который продает, это всегда вопрос. И покупают, помните, классический диалог генерала Черноты и букмекера на тараканьих бегах. Что, 50 центов за весь мой ящик с комиссарами, да я штуку за 2 лиры продаю. И дальше продавай. Вопрос не кто продает, а кто покупает, а у кого покупают. А продавать-то это... Я тоже могу. Да не буду почему-то.
Ну, вопрос по поводу вашего консалтинга.
Да, пожалуйста.
А, вот до какой степени вы предпочитаете давать советы? То есть вы пишете долгая четка, большая четверка, либо вы как-то предпочитаете управлять какое-то внедрение этого совета?
Хороший вопрос. Значит, мы пишем отчет, не очень толстый. Это во-первых. Ну, вообще, давайте так. Консалтинг до некоторой степени сродни психоанализу. До некоторой степени. Консалтинг всегда начинается с того, что у клиента снимают с руки часы и говорят ему, сколько времени. Да, то есть начинается с того, что необходимо диагностировать, что у клиента болит действительно. Это не обман, это правда, это жизнь, что действительно обычно клиент на подавляющее большинство вопросов, которые его волнуют, может ответить сам, если ему задавать правильные наводящие вопросы. Да, это выглядит всегда немножко нечестно со стороны консалтера, но непонятно почему. Да. Консалтинг называется родовспоможение в данном случае, помогает родиться ответу. Это первая часть. Да? Значит, нет ничего зазорного в том, чтобы в отчете рассказать клиенту то, что он вроде бы и сам знает, если он до конца не осознает, что он это знает. Сложно сказал, да? Ну, надеюсь, понятно. Вторая часть, что есть серьезный профессиональный опыт, которым клиент точно не владеет, и который так или иначе в наш отчет и в наши советы попадает. И третья часть, что да, мы считаем принципиальным для себя не только
давать безответственные советы, но и участвовать в процессе внедрения в жизнь того, что мы наговорили.
Кстати, в качестве комментария по маркетингу большая четверка больших отчетов не пишет. У них это все-таки не главное направление. Конечно, по финансам или по юриспруденции, да, здесь они большие молодцы. А по маркетингу, ну, мы несколько раз им заказывали и в Прокторской, моя была эта история, в Голден Телекомовской, в Росгострахе Максим заказывал. Обычно, вот, ну, там были общего, скажем так, общие исследования, общий аудит. Обычно маркетингу отводилось 3-5 страничек, а основа была финансы, но они здесь специалисты. Нет, ну, большая четверка специализируется все-таки на том, хотя если их попросить, они про маркетинг что-нибудь да напишут.
Это зависит от конкретной проблематики.
Это о чем спросит.
Значит, операционная часть тоже нам во многом близка. Это совершенно отдельная тема разговора, но, грубо говоря, в течение многих лет мы выстраивали в разных компаниях системы обработки клиентских данных. Это в чистом виде операционной деятельности, бэк-офис. Сейчас эти вещи тоже продаем. Вот, но все-таки основа того, что мы делаем, это именно маркетинговая задача.
Как вам кажется, почему предпринимателям так трудно понять, что существует прям целое направление, как наука, как профессионал, в чем помимо, почему так?
Зависит от того, о каком предпринимателе мы говорим. Если говорим о малом и среднем бизнесе, то хочется верить, что пока еще не трудно. Если говорить о большом бизнесе, то, в общем, ну, не знаю, к сожалению, к счастью или как, но действительно я много раз сталкивался с тем, что то, что у нас в стране называется олигархи, да, владельцы крупного бизнеса, действительно живут немножко в другом мире, в других системах измерения, и реально понять клиента им сложно. То есть там классический вопрос Марии Антуанетты, а что же они не едят пирожные, да, там, он звучит в этой жизни.
Максим, а как часто у вас бывают неудачи там, в профессиональной деятельности или в жизни вообще? Как вы к ним относитесь?
Ну, неудачи бывают, конечно, сплошь и рядом. Ну, неудачи и неудачи рознь. Бывают. Я вообще склонен всегда и во всех своих неудачах винить самого себя. Значит, думать о том, что я что-то не так сделал, где-то ошибся, где-то не додумал. Но, наверное, это не всегда так, и иногда приходится просто принять как данность, что вот так сложились обстоятельства, да, тогда и переживать особо нечего. Если же действительно нахожу причины в себе, ну, стараюсь делать из этого правильные выводы.
Это баба.
А что это такое, простите? Сам удовольствие. Нет, у меня приемов специальных нет, но я просто по природе человек достаточно дисциплинированный, и если понимаю, что что-то делать надо, то как бы не было противно, делаю. Тут понятно, что это такой будет общий ответ, да, потому что бывают разные задачи и разные проекты, но в общем и целом продуктом обычно является концепция развитие продуктовой линейки, концепция развития каналов продаж, концепция маркетинговых коммуникаций, вплоть до там медиаплана и критериев оценки эффективности, ну, KPI, там, применимые к коммуникациям, системы мотивации для продавцов, рекомендации по структурным изменениям в компании, направленным на обеспечение эффективности продаж, рекомендации по изменениям в бэк-офисе. И отдельный важный блок – это рекомендации по увеличению клиент-ориентированности компании. Сейчас очень модная, интересная тема – клиентинг. Сейчас даже там на Западе вместо директоров по маркетингу во многих компаниях назначают директоров по клиентингу. Но это не так смешно, на самом деле. Это несмотря на... То, что модно, всегда вызывает некое отторжение, но в данном случае, несмотря на то, что это модно, в этом есть смысл.
Ну, а результатом, который нас устраивает, наверное, как клиент возвращается со следующим заказом.
В
Смотрите, значит, что касается иностранного опыта, да, конечно, он используется, там, в том же страховом бизнесе используется в огромной степени, потому что Россия, как не грустно мне это говорить, я очень не люблю этих тем, что вот мы там отсталы и так далее, но вот в целом это вообще не так, но вот именно в страховой культуре это, к сожалению, так. Просто по факту, там где-нибудь в Чехии на одну семью приходится в 10 раз больше страховых полисов разных, чем в России. Ну, просто другая культура. Поэтому, естественно, очень важно смотреть на то, как это развивалось в разных странах мира. Причем есть интересные вещи. Например, вот мы там с удивлением выяснили, что казалось, что Восточная Европа нам достаточно близка, и надо посмотреть, как у них все это шло, и мы вот пойдем по их пути и к чему-то придем. Казалось, ничего подобного, что как раз менталитет в этом узком вопросе восточноевропейцев принципиально от нас отличается. А ближе к нам, например, немцы оказались. Китай. Нет. Да, кстати, да, нет, Китай тоже достаточно близок, но там все уж очень. Там
совсем по-другому.
Уж очень все непросто. Вот, поэтому, естественно, мы очень внимательно смотрим на западный опыт или там. Сейчас вот работая с энергетическими компаниями, там очень важно посмотреть на то, как это организовано, скажем, в Англии, потому что там есть очень важные кейсы. Вот. Но при этом наше большое преимущество перед западными консалтерами в том, что мы все-таки понимаем специфику России и российского потребителя. И очень много мы обжигались сами еще, там, работая с другой стороны, на том, что совсем иностранные консалтеры не понимают, в какой стране они работают и как это все здесь устроено. Тут у нас, конечно, большое преимущество. Сейчас я два слова еще скажу. Что касается работы с иностранными клиентами, могу сказать, что мы очень далеко в этом направлении продвинулись, но есть у нас в голове такой момент, что и есть там первые, скажем так, звоночки о том, что такое будет, что наши услуги должны быть востребованы при сделках слияния и поглощения в России, осуществляемых западными инвесторами. Им явно нужен маркетинговый анализ, и, в общем, уже сейчас заходит об этом речь. Тут сложно, вот, к сожалению, что касается маркетинга, преподаю в бизнес-школе МГУ, так факультативно, несколько раз в год провожу там семинары по маркетингу. И когда я первый раз пришел, открыл курс маркетинга, который там у них штатно читается, честно говоря, был в шоке. Потому что то, чему учат на маркетинговых специальностях в нашей стране, да и в западных бизнес-школах, настолько далеко от реальности. К сожалению, все ценное, что можно почерпнуть из специальной литературы, все у Котлера написано. Вот есть такая библия маркетинга, книжка Филиппа Котлера. Есть еще такой очень хороший автор Теренс Аков, американский автор 60-х годов. Как ни странно, то, что он писал в 60-е годы, до сих пор ни на секунду актуальность не утратило. Вот, пожалуй, эти два автора, они исчерпывают то поле специальной литературы, по которой можно чему-то научиться в области маркетинга. Все остальное только практической деятельности.
Не, ну, безусловно, можно читать какие-то специализированные учебники по конкретным мелким областям, что вот, а как там, такая область, вот в каждой области продвижения, вот возьмем специфическую область продвижения товара, в ней возьмем исключительно мерчандайзинг, посмотрим, как надо располагать товары по часовой стрелке, в каком приоритете. Но это можно вычитать точно так же, как этому можно учиться в практической деятельности. То есть, да, по мелким вопросам чисто технологических приемов, конечно, книжки есть на каждую свою, обычно там особой ереси нету, но вот с точки зрения действительно какого-то общего вижена, действительно похоже, что все написали.
Аков.
Если вернуться к низкой культуре страхования у нас в России, как известно, с принятием закона об обязательном автогарданте, значит, каким-то образом процесс сдвинулся. Вот, может быть, через принятие законов можно каким-то образом повлиять на
менталитет? Сдвинулся он своеобразным образом, потому что до сих пор там 99% населения нашей страны воспринимают ОСАГО как некий дополнительный налог, которым их вложило государство. Ну, правда же. Суть того, что это, в общем, реальная страховая защита до людей не доходит. Вот. Ну, да, я согласен, что это хотя бы некий обязательный контакт со страховой компанией, где что-то объяснят, расскажут, предложат еще какие-то продукты, но не знаю. Сейчас идут разговоры уже не первый год о введении там обязательного страхования имущества, пока до этого далеко.
На Западе принимаются работы, если у тебя есть какая-то там страховка. Я не очень разбираюсь, но
ну, есть,
страховки
есть.
Не принимают. А у нас просто нужна трудовая книжка.
Ну, вы знаете, это просто следующий уровень развития. Тут, опять же, вот Максим правильно сказал. Просто проблема... Тут уже, к сожалению, тут даже не в бизнес-истории дела, а вообще в истории стран. Поскольку... Ну, простите, это вот будет чисто исторический экскурс. Выглядит это примерно так. Во всем мире было в 19 веке некая борьба за сохранение своих, скажем так, ценностей тех или иных, включая жизнь и здоровье, не индивидуальным образом. Ну, понятно, что был изначально в 19 веке Адам Смит, который, в общем, а до этого еще протестантская этика, сам накопил себе на старость, сам и тушись. Потом началось, как те или иные, условно говоря, левые, социалистические, радикально-либеральные движения, которые стали говорить, а вот либо государство поможет, либо специальное общество взаимного страхования помогут. Россия здесь шла всегда в хвосте, чем, например, объясняется то, что мы страшно отстаем от Западной Европы. Да тем, что при монархии Габсбургов это внедрили в обязательном порядке, всех предпринимателей обязали завести у себя на фабриках вот такие страховые фонды, еще круче, чем в гораздо более таких продвинутых, более демократичных Англии, Франции и Германии. А монархия Романов этим не озаботилась. А потом в России случилась революция 17-го года, и никакие переходные меры страхования стали не нужны. Государство сказало, все, мы отвечаем за все, никаких переходных мер не нужно. Ну, в Америке было тяжелее и сложнее, но там тоже в течение 40 лет, это вот конец 19-го, начало 20-го века, 40 лет на эту тему ломались копья. И депрессия, кстати, только, скажем так, четче выявила, потому что вот страховые компании, те, кто был застрахован, в депрессию тем пришлось легче всего, кстати. И поэтому вот у них все прошло более-менее гладко. А в России в течение там, 70 лет, за исключением госстраха, который, кстати, делал свое дело неплохо, но он был чисто государственной организацией, ничего не было. И поэтому для людей сейчас мучительно. А мы и до революции сильно отставали. Вот... Наверстывает.
Максим, Михаил, а можете поподробнее рассказать, как вы продаете услуги по консалтингу?
На данный момент мы их почти не продаем. То есть у нас...
Сами?
А?
Сами продаете?
Сами приходят, да. В основном сами приходят, потому что у нас достаточно остались от... недавней жизни широкие связи в бизнесе, люди нас знают и с радостью обращаются. Ну, мы единственное, что делали, выступали на нескольких конференциях. Например, конференция достаточно успешная и результативная в плане. В любом плане была проведенная компания «Империя кадров». Вот. С удовольствием выступили. Но планируем этим заниматься и впредь.
Максим, Михаил, а можете сказать, что для вас важно в жизни? Для чего вы живете? Такой философский вопрос.
Не, я не могу.
А я могу сказать, для жизни живу. Так что, пока мне жизнь доставляет удовольствие, я жив. Потом будет на другое состояние, надеюсь, до него не дождусь.
Про тренды можно небольшой вопрос? Вы сказали, что ловите тренды, а потом их... На них садитесь. Во-первых, какими инструментами, по вашему мнению, наиболее удобно и интересно ловить тренды? Во-вторых, что вы сделаете с трендами, которые поймали, но не оседлали?
Провожаем взглядом. Да, по поводу первого рассказывайте там. Тренды ловить обещал.
Я не обещал, я их ловлю.
Давай, давай, ну рассказывай.
Нет, слушай, вот ты не знаешь, как ты вопрос берешь, я не знаю. Нет, на самом деле... Опять же, мы ловим тренды. Вот. Дальше вот, понятно, что в каждом бизнесе надо ловить тренды по-своему. С одной стороны, с другой стороны, любая ловля трендов – это продолжение социологии в каком-то смысле. Ну, это тот самый маркетинг, это никоим образом не социология, но это действительно близкие дисциплины. То есть вот мы смотрим, ну вот, пожалуйста, пример тренда, который мы не ловили, потому что мы с этого, там, ну, мы начинали первые переговоры, потом тренд сейчас несколько подумер, вот мы знаем компании, которые это ловят, вот классический пример, наверное, все вы по России так или иначе путешествуете, все вы знаете, что на вокзалах в России творится черт знает что. Еще долго будет твориться черт знает что. Вот в какой-то момент, год три назад, да, это было вместе с появлением общего, скажем, ростом таким лавинообразным материального благосостояния. Вдруг у РЖД начали требовать фактически региональные их компании строительства цивилизованных вокзалов. Вот зайдите на вокзал в Самаре, он до сих пор не заплеван, хотя он совершенно другой, его вот построили, и его до сих пор не заплевали. Нет, ситуация очень простая, что, что такое вот классический тренд? Это когда вы строите новый вокзал, такой, как в Европе. А что такое, что вы правильно на этот тренд сели, это когда вам вокзал еще и не заплюют. Вот сейчас, некоторое время назад, вот точно так же, как, например, в этом году стали массово с вокзалов уходить, ну, это пример, мы его изучали чисто теоретически, поэтому могу его приводить, стали массово уходить с заведения среднесегментные. Вот сейчас Курский вокзал открылся, посмотрим, что с ним будет. Да, потому что тренд сейчас на, скажем так, ну не хорошую жизнь, а, скажем, культурную, несколько в связи с кризисом просел. Вот мы посмотрим, вот у меня, для меня, я буду понимать, что кризис у людей, скажем так, снова стал меньше, когда я снова пойму, что чистых вокзалов в стране больше, чем два. Один в Москве, другой в Питере, соответственно, московский и ленинградский. Просто вот, вот такие вот тренды ловятся. Когда ты едешь по дороге и замечаешь, что возникли придорожные кафе, в которых можно поесть, не отравившись, по большому счету, ведь поймите, с точки зрения оператора, в это кафе разницы никакой, обед там и так не очень дорогой. И самое смешное в том, что сильно дополнительный маржа на том, что он кладет просроченное мясо, он не наживает. Он вот действительно вот, ничего лишнего рубля он не зарабатывает. Но вот просто как только он начинает работать, чтобы человек вернулся, я по тем трассам, по которым часто езжу к своим друзьям, я заранее могу сказать, что вот там кафе на 10-м, 50-м, 80-м километре рекомендую поесть, а на 30-м, 70-м и 60-м не стоит. Это пример. Могу проконсультировать. В рамках консалтинга. Так вот, реально, как только становится работать в удовольствие, ну вот это вот один из примеров трендов, когда человек, получая такую же маржу за хорошую и за плохую работу, начинает сам по себе работать хорошо. Мы сейчас не говорим о случае, когда можно на хорошем продукте заработать больше или наоборот за счет рвательского подхода и одноразовости клиента на плохом тоже заработать больше. Вот есть классическая ситуация, когда на одном и том же продукте ты зарабатываешь одинаково и просто ради удовольствия делаешь его хорошо. Это тогда влечет за собой увеличение потребления по ряду сопутствующих статей не у тебя, а у других компаний. Ловим этот тренд. Бывает наоборот, когда становятся выгодными одноразовые услуги. В общем, в начале 90-х так было, сейчас, надеюсь, что так не дойдет. Ну, тогда возникают другие тренды. Складывается это действительно из, начиная от рамировских опросов, кончая тональностью статей. Вы будете долго смеяться, но, опять же, мы тут с Максимом неоднократно спорили, но очень много можно вытащить из... Я иногда с отвращением читаю совершенно бульварную литературу, не ради, скажем, удовольствия, а вот ради того, что никто, как ни смешно, не улавливает лучшее настроение в стране, вот просто вот они задницы это чуют, чем писатели и издатели дешевых детективов. Ну, это, естественно, на самый масс-маркет.
Но ему Донцова платит.
Нет, хотя я неоднократно предлагал заплатить Донцовой за продукт плейсмент. Вот. Я, кстати,
вас взаим за счет.
Фигушка. Вот. Нет, кроме того, Донцовую читаю, скачиваю из интернета бесплатно, так что не платит. Вот. На самом деле, вот подобные проявления трендов, вот их приходится отлавливать всюду. Ну, точно так же, как там. Заходишь в супермаркет, смотришь, а помыли ли там полы. Тоже проявление трендов. И вот. И из множества складывается. Ну, конечно, когда мы беремся за изучение какого-то конкретного бизнес-процесса у конкретного клиента, ну, мы сразу для себя сначала определяем, что у него супермаркет и что у него помытый пол, и начинаем отследовать динамику этого процесса у него, у его конкурентов, по возможности, если находим аналогию на Западе, как было сейчас или было раньше. Ну, вот, в сумме так. Единого рецепта, наверное, не существует.
Максим, Михаил, не могу не спросить в этот момент, а какие еще тренды сейчас, помимо того, что стали мясо класть, которым вот не отравишься, что еще вы в настоящий момент...
Это не сейчас, это год назад.
А что сейчас?
Я думаю, что мы здесь с Максимом опять разойдемся. Скажем так, я буду... Ну, дело не в этом. Вот, и, наверное, я в каком-то смысле... Это очень смешно, поскольку сам много лет имею отношение к маркетингу и к формированию каких-то мифов. Я всегда, конечно, стараюсь не попадать под их обаяние сформированных мифов. Но, скажем, наверное, тоже когда-то подпадаю. Скажем, для меня предприниматель – это очень сложное слово. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, если я хоть когда-нибудь в жизни не заплачу своему сотруднику оговоренной заработной платой, я проснусь с мыслью, что я предприниматель. В этом смысле я корпоративный человек. То есть я могу, конечно, сколько угодно человека уволить, но при расчете он получит все деньги с собой. В этом смысле, к сожалению, да, просто на самом деле все очень просто. То есть... Точнее так, вот это простое объяснение сложнейшего процесса, оно чрезвычайно упрощенное. В 1994 году один из авторов реформы сказал, мы проводили эту реформу по той, которая перевела безнадежно социалистическую экономику в экономику, которая хотя бы была похожа на рыночную. Вот он сказал, мы проводили эту реформу по незнайке на Луне. Скажем так, те люди, кто эту реформу изначально делал, для них как ни смешно, они были всячески за предпринимательство. Но для них предприниматель тоже был неким собранием негативных коннотаций. Для них было чем хуже, тем лучше. Для меня это строго не так, и я очень надеюсь, что мы все-таки придем к европейской ситуации, где предприниматель не менее и даже более социально ответственен, чем большая корпорация. Скажем так, для меня долго устанавливало от ухода из большой корпорации, до сих пор я благосклонно смотреть на их предложения, то, что корпоративная культура выше культуры предпринимательства. Ну, это лично я. Но при этом я очень надеюсь, что в России, кстати, тогда с точки зрения стимулирования потребления, это, извините, вот классический, да, вот не место говорить о политике, но с точки зрения политики приложения к бизнесу я по-прежнему европейский социалист. По одной простой причине. Когда рабочему платят больше денег, он гораздо больше покупает у той же компании, которая платит ему эти деньги. Да, я отлично знаю, что это не единственный принцип построения экономики. Да, это в каком-то смысле, извините, матерое кейнсианство, хотя, конечно, вот в практическом применении. Лично я надеюсь, что будет у нас время, когда предприниматель будет не менее и более социально ответственен, чем любой другой работодатель. И от этого, безусловно, всем будет лучше, потому что продажи услуг будут только расти. Могут быть другие точки зрения. Максим, я полагаю,
могут. Вот я, например, могу сказать, что я с ним не согласен. Не всегда так. В данном случае я с ним действительно категорически не согласен. Я глубоко убежден, что в малом и среднем бизнесе культура ведения дел выше, чем в большой корпорации.
А я про имидж сегодняшний день.
А я не знаю, при чем тут имидж, как это все у нас там, как были в чьих-то там глазах, а вот с моей точки зрения, как человека, поработавшего в компании, в компаниях всех возможных размеров, чем компания, в общем, меньше, мы не говорим о лотке с шаурмой, да, но вот обычно в маленькой компании отношения гораздо более человеческие и достойные, чем в большой.
Тебе везло с маленькими компаниями. Хотя на самом деле я могу...
Ладно, все, давай прекратим этот...
Знаете, самое худшее, наверное, кстати, я работал в маленьких компаниях, там было хорошо, но вот одну вещь я никогда не забуду, мне довелось, к счастью, короткое время...
поработать в компании, у которой был миллиардный оборот, но владелец которой все время повторял: ну мы же не должны забывать, мы маленькая компания. Вот большая компания с культурой маленькая, это было ужасно. Ну а дальше, я очень надеюсь, что все из вас, у кого маленький, у среднего, у кого большой бизнес, будут стараться, чтобы он был больше.
Давайте вернемся к вопросу, на который мы не ответили. Это нехорошо, так не делают. Значит, нас спрашивали, какие еще можно назвать тренды на сегодняшний день. Вообще их много, но один я назову вот буквально навскидку. Важный, на мой взгляд, очень. Заключается он в том, но тут опять же с некоторым экскурсом в историю. Там, года два назад, три даже, наверное, большая западная консалтерская компания Watson Wright для Росгосстраха разрабатывала концепцию развития прямых продаж. Одной из важнейших составных частей этой концепции были прямые платежи через интернет и через телефон. Мы им долго, подробно объясняли, почему это в России работать не будет. Хотя, например, там блестяще сработало в Англии, где-то еще. Они страшно поражались, говорили: ну как же, ну вот, ну интернет же, он же один. Какая разница, почему там киприот не боится платить там в этом интернете по карточке, а русский боится, интернет же один. Вот мы объясняли, что интернет-то может и один, а менталитет у людей разный. Так вот, похоже, что в последние там полгода, год и в ближайшем будущем в этой точке менталитета происходят серьезные подвижки, и люди начали реально платить деньги онлайн. Через телефон не начали, и, видимо, никогда уже не начнут, а через интернет платят. Можете на этот тренд обратить внимание, мне он кажется, для многих бизнесов очень принципиальным.
Максим, а еще вот один вопрос. Вы занимаетесь консультированием. Какие тренды есть в самом консультировании? В отношении лидеров консультирования, в отношении
развивается, нет? Да, люди начали понимать, что потихонечку начинают понимать, что, например, McKinsey – это замечательный аудитор. Вот это важно, важное понимание приходит к людям, что для решения конкретных задач нужно обращаться все-таки не к монстрам, которые могут все, но ни на чем не концентрируются, и в результате, что не собираются, все равно получается автомат Калашникова, а к неким специализированным компаниям, которые имеют специальные компетенции вот именно в тех областях, которые у заказчика больные. Это тренд.
Это вопрос.
Есть такая проблема, да, ну, в общем, есть методы ее обходить. Давайте мы сейчас... Тут, понимаете, вопрос, насколько они законные, поэтому сейчас мы их не будем рекламировать, но есть. Пока да. Но не, это, ну, как... это же, понимаете, какая штука, да? Когда мы работали в том же Росгосстрахе, который сегодня много раз уже поминали, да, ну, понятно было, что у компании этой, в силу ее размера и веса, есть шанс повлиять серьезно на законодателя. Говорить о том, что в наше время на законодателя может влиять малый и средний бизнес, ну, давайте не будем, давайте снимем розовые очки, скажем так, и давайте как бы иметь дело с тем, что есть. Не знаю. Я не знаю. Я еще раз говорю, я там соприкасался с законодателями в том числе, но не считаю себя экспертом в области их психологии и не буду по этому поводу выдвигать гипотез. Я знаю, как бы, я вижу результат, да, и вот предлагаю из этого результата исходить.
Ваши коллеги, кроме прямого, ну, классического своего предложения на рынок, еще развивать смежные продажи. Вот в этом смысле, что вы можете, как вы можете продлить линейку ваших продуктов в смысле консалтинга?
Давайте...
Тренинги какие-то что нужны? Нет? Не рассматривали?
Тренинги, да. Проводим. Тренинги мы, в общем, и проводим. Вот один из них связан с маркетинговым ликбезом. Когда мы просто объясняем в основном владельцам бизнеса, что такое маркетинг и чего... что от него можно получить и чего нельзя получить, да, это одно направление. А второе направление – это тренинги, связанные с продажами, которые ориентированы в основном на, не на топ-менеджеров и не на тех, кто ходит и продает как там бытовую химию, да, Вот. А на людей, которые управляют продажами непосредственно, вот, их мы готовы учить и делаем это.
Есть еще тренинги по командообразованию, хотя это, как ни смешно, в большей степени, наверное, функция нашего опыта по что, где, когда.
Да, ну это такая штука на стыке, скажем так, игры и бизнеса. Да, это мы тоже делаем сейчас. Вот. Заказчик у нас одна из крупнейших розничных сетей страны. Будем учить их филиалы, как строить команду.
Хорошо.
Да. Михаил, Максим, я думаю, при ответе на этот вопрос вы, как всегда, разойдетесь во мнениях.
Легко.
Но мой вопрос. Значит, при создании как бы, бизнеса, как правило, умные люди всегда задумываются о экзите из этого бизнеса. Да? Вот в чем экзит для вас и когда он произойдет?
Выход. Как безболезненно выпрыгнуть из этой лодки, да, которую отталкиваете от берега. Я считаю, что это деструктивное мышление, на самом деле. Не, ну если серьезно, то да, значит, в общем, стоит. Ну, бывают разные ситуации в жизни. Я, в общем, не считаю, что нельзя идти на риск совсем уж. Да? Иногда можно и нужно. Еще скажу, кто не рискует, тот, в общем, не выигрывает. Но в большинстве случаев, конечно, надо считать риски и понимать, как их минимизировать. Это нормальное дело. Вообще, естественный выход из любого малого и среднего бизнеса, правильный и естественный, это продажа его крупной компании какой-то. Этот путь всегда, в общем, оптимален. Второй путь – не выходить.
Ну, по-моему…
Михаил согласен, да?
Ну, в значительной степени – да. Хотя вот у меня был опыт, он совершенно там, не связан с Максимом, совершенно с другой областью деятельности. А, ну, я как, скажем, действительно, Максим сказал, у меня во многом задача придумывать бизнесы. Я придумал некий бизнес, предложили мы его с партнером инвесторов, вошли в некое партнерство, начали, в общем, изначально обо всем договорились, условия устроили, потом уже по ходу, уже потом вдруг возникла тема, а давайте изменять устав компании с тем, чтобы четко зафиксировать, как мы будем делить бизнес в случае выхода из него. Ну, когда объем этих условий превысил объем устава компании, я счел нужным сказать, что мой выход из бизнеса будет очень прост, состоится прямо здесь, прямо сейчас, и будет состоять в простых словах «до свидания». Мой партнер вышел чуть-чуть позже, через месяц сказал: «Миша, как ты был прав? Ой, как ты был прав?» Так что на самом деле ситуация очень простая, что ответственность надо просчитывать при входе.
Это хорошо вышло, потому что не успел ничего туда вложить.
Ну, Максим, именно поэтому, ну, кое-что вложил, но именно поэтому остальное вкладывать не стоит.
Максим, Михаил, хотел вопрос. Как вы считаете, какое будущее есть для нового дистанционного консалтинга?
А что вы понимаете под дистанционным консалтингом?
Сейчас интернет дает телефон, то есть очень много вещей, позволяющих общаться с удаленно.
Честно говоря, я об этом не задумывался, потому что в моем понимании консалтинг это все-таки немножко другое. Но, наверное, есть некий набор типовых вопросов, на которые можно давать типовые ответы. Наверное, есть. Но это лучше тогда дописать книгу, предлагать ее всем прочитать, да, и не тратить время на разговор.
У меня вопрос скорее к Михаилу. Прозвучало, что Михаил генерит идеи, а потом вы оба выступаете в роли адвокатов дьявола.
Нет, Максим к моим, я к его. Максим тоже генерит
тоже
идеи, поверьте...
Да?
Очень немало.
Но, может быть, тогда он тоже свою лепту внесет. Вопрос в следующем. Это некое спонтанное, нечто спонтанное, или это структурированный процесс? То есть, как рождаются эти идеи?
По-разному.
По-разному.
Нет, когда как? На самом деле, смотрите, обычно все-таки идеи рождаются не на пустом месте, а исходя из некоего опыта наблюдений и размышлений. Да? А дальше уже как-то происходит, там иногда рождается некое зерно мысли, которую долго додумываешь, и приходишь к чему-то законченному, а иногда это законченное возникает в голове сразу. Тут нет правил.
Ну, кстати, очень частая ситуация, я, например, прихожу к Максиму с идеей и говорю: «Максим, надо сделать вот это». Максим говорит: «Да, это надо сделать, только вот так». Получается строго наоборот. Это работает. И надо бывает наоборот. Он приходит и говорит: «Миша, вот надо сделать вот так». Я говорю: «Да, надо сделать именно это, только вот не машину, а часы, не «Волгу», а «Победу», не «Выиграл», «Проиграл». Потом срабатывает. А как возникают зацепки, ну, совершенно по-всякому. Опять же, единого правила нет.
У нас, кажется, еще полгода будет Геннадий, и он нам рассказывал, потому что президент крупной компании «Космотер», и он нам рассказывал,
о двух стратегиях управления бизнеса. Я почему его упомянул, Максим в своем ответе по поводу стратегии сказал, либо продать, либо, так сказать, не выпрыгивать. Это совершенно два разных направления, исходя из того, что нам говорил Михаил Хазов, что в первом случае не выпрыгивать, надо строить устойчивую систему бизнеса, а во втором случае надо его как можно быстрее развить, большую долю рынка схватить, капитализировать и тогда продать. Это совершенно разные стратегии.
Согласен.
Согласен. А вы какой стратегии придерживаетесь?
Мы на данный момент не работаем на продажу.
Кроме того, скажем так, консалтинговый бизнес – это либо клиентская база, либо, ну, точнее, конечно, сочетание клиентской базы и ноу-хау. Ну, допустим, клиентскую базу мы теоретически можем продать, но как я продам Поташова, он меня? У нас пока еще…
Не, ну, действительно, наш бизнес, он все-таки достаточно персонифицированный и неотторгаемый, поэтому тут сложно. Хотя у нас есть некоторые проекты, которые вполне могут быть и проектами на продажу. Но это пока рано об этом говорить.
Как вы считаете, что сейчас в России эффективнее, как значит сегодня в России создавать, скажем, бизнес большой один, или же его разбить на много внимательное по самому маленькому отделению, например, там каждый по своему, ну, как говорится, каждый отдел выносить свою там компанию. Это первый вопрос. А второй, на другую тему, что вы думаете о созданной вот этой недавно там в обменной фирме, это самое бирже, где мы сервисом?
На первый вопрос сложно ответить, поскольку он очень такой абстрактный, да, надо опять же понимать, о каком бизнесе мы говорим, да, в какой отрасли, какие продукты, потому что бывают разные ситуации. Но обычно, вообще говоря, практика показывает, что обычно разбиение компании на мелкие юниты обусловлено, ну, делается не от хорошей жизни, обусловлено либо кризисом в управлении, либо юридическими причинами. По логике вещей, вообще говоря, чем более консолидирована компания, тем она более управляема. Но опять же, тут бывают разные ситуации. По поводу биржи Германа Стерлигова я не знаю ничего, может быть, ты что-нибудь знаешь.
Да, в общем, скажем так, я знаю предыдущий опыт.
Предыдущий его, понятно.
Да. И это для меня некоторое основание, чтобы не очень глубоко изучать нынешний. Хотя все, конечно, может быть. Поэтому.
На тему первого вопроса есть пример организации, именно вот такой сети, так сказать, совершенно разных организаций, которые выполняют каждую свою функцию. Это Подмосковье, вот имя не помню, бизнесмен, а фамилия, кажется, Руди. Может быть, вы знаете. Он рассказывал в одном из тоже клубов в Москве о том, как он это все организовывал, и о том, как типа, это здорово, что у него. Там есть личные вопросы, одна маленькая вот занимается, там IT, там вторая, там бухгалтерия, третья, и они же одновременно обслуживают еще и внешние компании.
Вы знаете, вот тут я скажу так, что если человек рассказывает, как это здорово для его конкретного бизнеса, то я в это там, всячески верю, всячески поддерживаю, действительно совершенно нормально. Всякий раз, ну вот это вот неоднократно мы уже говорили, всякий раз, когда что-то рассказывается, как вот некий рецепт, как единая панацея, как некое решение, которое принимается без учета условий, я лично боюсь, вот на первом уровне восприятия. Опять же, я готов поверить, что данная конкретная схема для данного конкретного бизнеса работает блестяще идеально. Когда это рассказывается как общая идея, ну, я немножечко скептичен по этому вопросу. А вот что касается того случая, когда твои собственные компании, выполняющие у тебя какие-то функции обеспечения производства в той или иной степени, обеспечения твоего бизнес-процесса, выполняют какие-то услуги на аутсорсинг к окружающим, ну, это совершенно нормальная ситуация, опять же, идущая от наличия конкретных заказчиков, конкретной ситуации на рынке. Частые задачи.
Ну, в общем, расплывчато мы отвечаем, я понимаю. Но это сам вопрос такой, к сожалению, что трудно.
Наверное, не зря, когда вам увеличение оборота по упрощенке, говорят, что есть опасность дробления бизнеса. Наверное, вот это имелось в виду?
Ну, не думаю, что именно это, хотя... Нет, ну, хотя может быть. Но вот еще раз скажу, что очень трудно тут так, знаете, рассуждать, как пикейные жилеты. очень зависит от конкретного бизнеса, от конкретного даже территориальной локализации, да, потому что в одном городе может быть так, в другом иначе, да, и боюсь, что это разговор сейчас ни о чем.
Добавлю, что консалтингом в области оптимизации налогообложения наша компания не занимается в силу абсолютной некомпетентности в этом вопросе. Что касается всего остального, я встречал и ЧП, и прочие упрощенные организации, которые как-то через все это шли десятки миллионов долларов, но я бы не хотел, чтобы они встречались в нашей практике в качестве наших конкретных непосредственных клиентов. Ну, не клиентов даже, скажем так, тех людей, за которых мы отвечаем. А так, конечно,
Максим,
отличное дело.
Михаил, если конкретизировать немного, как у вас самих получается одновременно вести, ну, достаточное количество разных проектов, особенно стартапов? Как вы боретесь с кашей в своей голове и структурируете свою деятельность?
Я отвечу, да. Я своей самой сильной стороной вообще считаю умение расставлять приоритеты. Вот, собственно, на том стоим.
А я прибегаю к аутсорсингу услуг Максима.
Это действительно очень важная вещь, очень важная. Без этого крайне тяжело. Это часто болезненный процесс, когда что-то отодвигаешь, понимая, что это, в общем, тоже важно, но вот не сейчас. Но никуда без этого не деться. Надо всегда очень четко понимать, какие задачи перед тобой стоят и какая из них на каком месте.
Максим, а можно вопрос? Скажите, пожалуйста, а ваша цель прихода на клуб предпринимателей?
Стреляли, да? Нет, ну меня пригласили, мне показалось это интересным.
Интересно по вопросам задаваемым или как?
Ну интересно посмотреть людям в глаза, скажем так.
Я не знаю, предложили вам сейчас конкретную ситуацию рассказать. Просто страх, на компании может оставить себе крупные связи и клиенты к вам сами. Если представить такую ситуацию, что у вас их нет. И у вас нет каких-то тоже определенных ресурсов, какие действия вы предпринимали, и вот включая вопрос как раз о приоритетах, что вы делаете.
Очень простой ответ. Я бы не стал ввязываться в консалтинговый бизнес. Но это я сейчас не шучу, да, потому что этот бизнес, я как маркетолог не вижу реального способа продвигать, тем более на массовый рынок. Очень многое строится на репутации, на доверии, на понимании возможности принести пользу конкретному клиенту. Вот поэтому без некого бэкграунда, да, без стартового капитала в виде потенциальных заказчиков, уже имеющихся на этапе создания компании, я бы в это ввязываться не стал.
Максим Михайлович, вот если можно, поделитесь, вот как складывается ваш типичный рабочий день. Ну, типа, встаю без будильника, когда захочу, потом в течение часа делаю зарядку, вхожу в интернет, вот, и где-то к обеду подъезжаю в офис.
Ну, давайте так, значит, один вариант, да, встаю в 7, выпиваю чашку кофе, еду на первую встречу, потом на вторую, потом на третью, потом встречаюсь с коллегами, быстро обсуждаю имеющиеся вопросы по идущим сейчас проектам, потом еду на встречу с еще одним потенциальным клиентом, там, ну и вечером, наконец, обедаю. Это один. Да. На следующий день я могу проснуться в 12, там, и все. Ну, бывает и такое, да. Ну, потому что, нет, не заснуть, а сидеть после этого целый день писать стратегию для очередного клиента. Просто потому что для того, чтобы встречаться и общаться и продавать, грубо говоря, особо мозги не нужны. А чтобы писать что-то осмысленное, все-таки желательно выспаться.
В 11:30 я ставлю будильник на то, чтобы через полчаса позвонить Максиму и что-нибудь с ним обсудить. Если мы с Максимом не едем с раннего утра на встречу, я тоже сова, ну как, на себя пересиливаю. Вот, Максим, ну, конечно, лично у меня и у Максима, в этом смысле, предпринимателям быть гораздо приятнее, основной пик работы в более позднее время.
Да, я забыл сказать, что вне зависимости от того, есть завтра встреча в 7 утра или нет, ложусь я в 4 часа ночи.
Я себя пересилил. Собаку завел.
Когда вы планируете?
Сейчас планировать не получается. К сожалению, вот пока я здесь у вас, здесь с вами разговаривал, мне на завтра назначили 2 встречи.
А какие конкурентные преимущества у вашего консалтингового бизнеса, если есть?
конкурентные преимущества, скажем так, я буду готов однозначно ответить на этот вопрос через несколько месяцев, когда я до конца пойму, что у нас получается. Потому что на сегодняшний день я вижу достаточно большой поток клиентов и, в общем, достаточно удовлетворенность тех, для кого мы уже поработали, но статистика маленькая. Вот там через месяц я, может быть, действительно скажу, что через несколько, что мы умеем делать то, что не умеет делать никто, и в этом наше конкурентное преимущество. А может быть, через два месяца я скажу, что типа, ну и получилось.
Ну, а я бы все-таки сказал, что наше конкурентное преимущество, вот я воспользуюсь традицией, с Максимом не соглашусь, наше конкурентное преимущество все-таки в том, что наши конкуренты под тем же названием в массе своей продают другой продукт.
Это правда.
То есть маркетинговый консалтинг в России, точно так же, как маркетинг в России, означает рекламу, собственно говоря. И поскольку, когда мы приходим к клиенту, который от нас, ну еще раз, мы так сказать, с клиентами, которые про нас совсем ничего не знают, мы, в общем, обычно как-то не общаемся, вот, а с клиентами, которые к нам уже обратились и сказали, вот нам рекомендовали к вам обратиться, и если можно, расскажите о себе, мы сразу говорим, мы... Компания, которая занимается консалтингом в области маркетинга, но маркетинг это управление продажами, это разработка продуктов, это обычно к концу списка клиент спрашивает, а как же реклама? Мы говорим, ну реклама тоже, но это, вы знаете, совершенно не основное поле нашей деятельности. Обычно этого клиенту бывает очень часто достаточно, чтобы принять решение о начале сотрудничества.
Да, вот тут я с Мишей как раз соглашусь. Это он хорошо сказал.
Как вы прокомментируете концепцию, я имею в виду не один программу, а
А в чем заключается, спросите, концепция? В чем, что такое CRM как программа, я знаю очень хорошо. А концепция в чем?
Она как предполагает определенную систему отношений управления, отношений с клиентом, управления продажами.
Скажем так, я...
Система, она во многом, те, кто ее привлекает, говорит, что она сама будет работать. Она только 6 месяцев поможет, чтобы ее освоить.
Да, значит, во-первых, выльется это все не в 6 месяцев, а в 2 года внедрения, вне зависимости от того, что они говорят с самого начала. Я не хочу ругать CRM, хотя это тоже довольно модно его ругать. Я много этим занимался в жизни, много их пересмотрел, неоднократно занимался внедрениями. Что я хочу сказать? CRM хорошая вещь для B2B. CRM для компании B2C, скорее всего, выброшенные деньги. Вот если коротко, то так.
Нет, совсем нет. Совсем нет.
Просто там как бы есть эффект масштаба. Когда нужно отслеживать ограниченное количество контактов, это работает. Когда количество контактов зашкаливает, это не работает. Точнее, там становятся востребованы только некоторые части полного функционала CRM, и, соответственно... А внедрять его все равно нужно целиком. Так получается обычно. Он не внедряется на большой клиентской базе, не становится. Вот ни в одной страховой компании России до сих пор нормальная CRM-система не внедрена. Так что я знаю, о чем говорю. Вот. И, в общем, получается плохо. Я, в принципе, предпочитаю вместо этого рекомендовать системы класса CDI. Client Data Integration. Системы именно для хранения и обработки клиентских данных, которые все равно лежат в основе любого CRM, но не имеют бессмысленных для массового рынка настроек, из-за которых, собственно, CRM становится таким тяжелым и неподъемным.
А с другой стороны, вот у меня немножко другой опыт взаимодействия с этими программами. Максим, правда, он больше и лучше, но могу сказать, что вот дом... внедрение CRM в больших телекоммуникационных операторах, они там до сих пор не всюду внедрены, и, к счастью, я бы сказал, что большую часть тех задач, которые ставятся традиционно перед CRM в B2C компаниях, операторы решали, исходя из анализа данных биллинга, который выступал при этом гигантские системы, без них, сами понимаете, никуда. И, тем не менее, 90% этих задач можно было решить, анализируя то, что есть. Хотя есть, опять же, отдельные случаи, когда CRM совершенно необходим, и так далее, и так далее, и так далее.
Если это не является секретом, каким образом вы строите взаимоотношения с клиентом после того, как им принято решение о сотрудничестве с вами, делаете вы проект на результат,
ну, то есть оплаты по результату, интересно ли это вам, если делаете или планируете делать, то как вы планируете разделять ответственность за создание этого результата у клиента? Ну, то, о чем мы с Михаилом говорили в перерыве. А если клиент приходит вам с вопросом, сделайте так, чтобы мы продавали там в 2 или 3 раза больше, то готовы ли вы подписаться, да, мы это сделаем.
Ну, зависит от клиента, от его текущей ситуации. Поэтому я отвечаю так. В принципе, да, мы готовы подписаться, но не в любом случае.
Правда, надо отметить, что и сами клиенты нам пока такого, несмотря на то, что у нас есть клиенты переборчивые, разборчивые и даже очень разборчивые, нам такого не предлагали. Хотя, опять же, наверное, при определенных условиях мы бы такое предложение рассмотрели. Хотя я подозреваю, что в таких условиях, что в такой ситуации условия были бы пожестче. Вот как ни смешно, у нас было очень много разборчивых клиентов, пока никто с предложением, а вот сделайте нам, вот у нас продажи такие-то, сделайте нам, чтобы они были в 3 раза больше, пока в такой виде, ну даже там плюс-минус, никто не сформулировал.
На самом деле, понимаете, какая смешная ситуация, да? Вот разумные владельцы бизнеса все-таки хорошо понимают, насколько многофакторной задачей является достижение определенного уровня продаж в реальной экономике. Да? Потому что вот возьмем ситуацию прошлого лета, ну, подписался кто-то под увеличение продаж 2-3 раза, а тут вот оно, да, да, да и как. Поэтому я еще раз говорю, что тут надо очень внимательно смотреть на конкретную задачу, прежде чем за что-то такое браться.
Хотя, вот еще маленькое дополнение, у нас есть такие направления консалтинга, мы просто сегодня о них поменьше рассказывали, как консалтинг в области клиентского обслуживания. Вот там, естественно, там результаты и, соответственно, и цели, и задачи, там они совершенно конкретные. Вот, например, вот сейчас у нас одна крупная компания, мы ее ведем по вопросу ее контакт-центра. И вот там очень четко, какие, там нам мы задачу, ну точнее, ведь постановка задачи – часть процесса продаж. И мы сошлись с представителями заказчика на следующей постановке задачи. Какие меры нам надо принять в контакт-центре, чтобы добиться уровня обслуживания 80 на 20. То есть 80% звонков отвечает в течение 20 секунд. Соответственно, это мы прописали, и мы совершенно готовы. Вот сейчас первый этап прошел, мы, так сказать, все расчеты сделали, их принял заказчик. Значит, мы сейчас совершенно готовы ответить за результат, но, естественно, при условии. Я ничего не имею против подписать договор, в котором будет сказано, если вы, что, пожалуйста, оплата будет после того, как уровень задач будет 80 на 20, при условии, что вы посадите то число операторов, включите то число соединительных линий, которое мы вам рассчитали. Точка.
Что представляет заказчик ваших
переговоров? По-всякому.
Да, по-разному бывает.
Но опять же и задачи разные. Ну, вы знаете, любой процесс переговоров, он многосторонний бывает. Но обычно, поймите, вот техническое задание с владельцем, но обычно не согласуется, потому что он в крупных компаниях. Потому что не барское это дело. Обычно, естественно, в компании выделяется, мало того, уже после того, как принципиальные договоренности достигнут, там обычно выделяется контактное лицо, обычно на уровне зам генерального по данной конкретной деятельности, по продажам, либо по маркетингу, либо по клиентскому опыту, по IT бывает, кстати, к которым мы, естественно, уже и заключаем конкретные условия. А действительно, с владельцем бизнеса консалтер может договариваться на уровне «сделайте мне красиво». Хотя...
Бывает, что втроем, у нас вообще три партнера. Да. Вот. Бывает, что и в пятером, бывает, что и в одиночку.
По всякому.
Максим Михайлович, ваша жизнь очень много сделана журналами, что вы вышли, что где, когда. На ваш взгляд, какие есть самые хорошие технологии по продаже знаете?
Хороший вопрос.
Нет, я ее знаю, но никому не рекомендую. Сейчас Максим со мной опять не согласится.
Ну, говори, говори.
А очень простая технология. Вы берете и, ну, вы для начала вам надо стать президентом страны или генеральным секретарем. Потом вы создаете условия, когда некая свобода, причем ненаказуемая свобода творчества, остается только в определенных приложениях знания. Вот, например, более-менее свободно вы можете оставаться, занимаясь атомной физикой. После чего у вас будет такой лом специалистов на физтех, вы себе просто не представляете. Пожалуйста, вот одна технология знаний. Конечно.
Продажи тебе.
Продажи. Продажи, правильно, на физтехе было столько народу, что если бы они брали бы деньги за поступление, они бы
озолотиться.
Ну да.
А в реальном мире?
А это была реальная история.
Нет, ну вот тоже очень хорошо продавались «Атомный секрет».
Да.
Хорошо платили за это. Даже если о ком-то что-то знаете такое, о богатом человеке,
вот вы, да, знаете,
тоже можно.
Вы продаете готовки, вот вы тоже что-то знаете. Есть другие какие-то, есть тренинги, тоже продажи знаете. Что вы считаете самым
лучшим? Я бы... Тут скорее говорил все-таки не о продаже знаний, а о продаже умений. Это несколько более важно. Знания – это всегда нечто такое умозрительное и далеко не всегда применимое в реальной жизни. Умения – это нечто более важное, на мой взгляд. Вот. Тренинги – да, хотя в наше время тренингов столько и настолько разнообразные, и как ни смешно, вот на любой... Даже самый странный тренинг находится множество разнообразных желающих участвовать, что я как раз призываю к этому относиться очень осторожно и очень внимательно смотреть, чему вас там, собственно, учат. Вот. Ну, хорошая тема. Есть всякие интерактивные курсы сейчас стали появляться. Тоже, в общем, тема неплохая и вполне продаваемая. Я думаю, что чем дальше, тем лучше она будет продаваться.
Ну, кстати, вот, пожалуйста, ну вот еще один пример, хорошо, не надо быть генеральным секретарем, вот еще один пример хорошей продажи, стимуляции продажи знаний. Берете, например, HR-сообщество, внедряете в него мысль о том, что наличие MBA является не основным плюсом при продвижении человека по карьерной лестнице, после чего даже на курсы MBA при апельсино-штамповочном институте возникает бешеный спрос. Ну, к сожалению, формирование спроса, увы, на знания.
А вы говорили, что... Друзья, 11 час, мы утомили.
Есть?
У всех была возможность задать вопрос, услышать ответ. Здорово, что мы все-таки не смогли удержаться, не беседовать не по бизнесу, опять на бизнес, и это понятно. Огромное спасибо, что ребята выделили столько времени, им еще до 4 утра не спать.
Сегодня дольше.